твоего. Да, да, да.
Олег Геннадьевич, благодарю Бога за встречу с вами. У меня такой вопрос. Я больше 20 лет работаю с пожилыми, больными людьми. Одна радость и счастье, когда я с ними работаю. Но когда прихожу домой, делаюсь командир. Упреки, недовольство к мужу.
Вы устаете на работе просто?
Все и должно быть по-моему. Вот,
вы, вы устаете на работе и хотите, чтобы он вам дал отдых. Это неправильное мышление. Отдых дает только Бог человеку, а мы должны близкому человеку только служить. Когда мы от близкого человека требуем очень много, выводим его из равновесия, это просто неправильное представление о жизни. Это называется вера в близкого человека, а надо верить в Бога.
Я уже 35 лет с ним прожила и половина, наверное, не разговаривала. Чуть обида, месяц молчу. И просто и сейчас начала служить ему, даже самой делаю все чудно, он так по-другому реагирует.
Как он реагирует?
Ну, как по вашим лекциям, что бы ни случилось, все равно делаю, не упрекаю, а то одни упреки, недовольство.
Ну, молодец, начала правильно жить, все ну, хорошо.
Не влияет ли это от работы моей, что я вот постоянно...
Нет, это влияет, что вы устаете там. Поэтому надо, когда домой приходить, нужно прогулки на свежем воздухе.
13 километров в день прохожу всегда, гуляю.
Все, и... дальше... Забота, общение с добрыми людьми. Если вы расходуетесь в отношениях с людьми, надо и копиться тоже в отношениях с людьми. Нужны добрые люди, чтобы с вами отношения какие-то были с добрыми людьми. Потому что вы сильно расходуетесь в отношениях с людьми. И вам надо тоже с добрыми людьми набираться сил.
Ну, а вы хотите... Бросать не надо работу по судьбе вот так вот. Я потому что люблю ее очень и благодарю Бога каждый день за...
А зачем тогда вы меня спросили об этом?
Ну, не влияет ли вот на мои отношения то, что я дома?
Влияет то, что вы ждете отдыха от мужа. А муж – это ваша воплощенная судьба. От него отдыха не происходит, от него только напряжение происходит. То есть близкий человек больше всего заставляет служить, ну, как бы трудиться над собой. Он не расслабит никогда, не даст возможности отдохнуть, потому что он воплощает судьбу. И поэтому не надо ждать отдыха от близкого человека. Отдых могут дать просто добрые люди, природа, храм. Но близкий человек, он как бы принуждает трудиться сердцем. Иногда он помогает, а иногда мешает. Это зависит от влияния судьбы все время. И мы не можем ни на что рассчитывать в этом вопросе. Но вы рассчитываете именно на близкого человека в отдыхе своем. И в этом ваша ошибка. А работа всегда будет утомлять человека. Любого человека она утомляет. Любая работа. Поэтому проблема не в работе, а в неправильном представлении о том, кто вам должен помочь, когда вам тяжело. Близкий человек иногда помогает, иногда нет. На него нет смысла рассчитывать слишком сильно, потому что через него может подействовать судьба в любой момент. Поэтому как бы так вот. Мужчина. Пока мы собираемся, идут ответ на вопросы. Просто у нас...
Спасибо, Олег Геннадьевич, что дали слово. Благодарим вас за ваши знания, которые вы даете. У нас ситуация непростая, ну, точнее не у нас, а у моей сестры родной. Она от мужа ушла, жили они 13 лет вместе.
Она устала. Иногда женщины устают, она не может уже жить, ей нужен отдых. От отношений. И в этом случае надо не уходить, а же пожить отдельно просто. Уходить не надо. Пожить отдельно, отдохнуть и потом возвращаться.
Сейчас ситуация в чем заключается? Непростая, что она ушла, но сейчас живет с другим.
А вот это уже называется предательство, да, измена.
Все это мы сейчас понимаем по истечению обстоятельств. А сейчас так заблудились и непонятно, что делать. И хотели бы вас попросить помочь разобраться в этой ситуации.
Чем ее отдирать мне ее от мужика или что мне делать?
Понимаете, ну что с которым сейчас она живет? Ну,
спасибо большое.
Парень очень хороший и трудолюбивый, и работает, и старается. Ну и тот тоже бывший муж, да, ну или муж настоящий, тоже трудолюбивый. Но
неизвестно уже кто настоящий, то есть я не знаю, теперь не могу понять, кто настоящий, кто бывший.
Что делать сейчас? Либо оставаться и с тем, которым она сейчас живет, или возвращаться к предыдущие пытаться настраивать семейные...
Я не знаю. Ну, допустим, она возвращается, ей там лучше не становится. Олег Геннадьевич загубил мою жизнь. она остается и за это отвечает, опять Олег Геннадьевич загубил мою жизнь. То есть, я не знаю, что вам сказать. Я не хочу губить ничью жизнь. Решение принимать ей.
Ясно, я думаю, вопрос, да, исчерпан будет.
А?
Я думаю, вопрос, да, исчерпан будем.
Вопрос такой, что человек совершил поступок, ему самому за него придется отвечать и принимать решение. Никто не может принимать решение. Если бы она только встречалась с человеком, я бы сказал, выкиньте симку из мобильного телефона, а прежде чем выкидывать, напишите смс. К обеду не жди, твой песик там и так далее. Как бы это нехорошо, что мы так делаем, у меня есть муж, я... Больше не хочу такой жизни. Все, точка и до свидания. Но если она уже живет с ним, как бы, то я не знаю, что вам сказать.
Спасибо.
Вот я говорю, пусть уходит, у того сердце рушится. Пусть остается, у того сердце рушится. В любом случае хирургическое вмешательство получается. Но это не я должен его делать. Она сама. Она же сама этот поступок совершила. Или, допустим, у меня был такой вопрос, один мужчина подходит и говорит, я ушел к женщине, от нее ребенок, и у той жены, которая, от моей жены, у меня еще двое детей. С кем мне жить из них? Здрасте, как бы, ты сам там все сделал, а теперь меня спрашивают, с кем жить. Это, если я говорю с этой, то три человека считают, что я не прав. Если я говорю с этой, два человека считают, что я не прав. Ну, тоже как бы от этого легче не становится.
Ясно, спасибо.
Сами решайте. Вы знаете, что правда, что нет, что правильно, что неправильно. Выберите сами, пускай она решение принимает сама. Вот, я не могу вмешиваться в эти вопросы. Ну вот, женщина светлая, ваш вопрос.
Благодарю вас, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за участие в моей жизни, своими лекциями, за вашу мудрость и знания, которые вы нам дарите. Олег Геннадьевич, у меня вопрос. Что нужно мне на данном этапе развития сделать, чтобы у меня появилась возможность создать семью?
Все нормально, скоро создадите.
Спасибо. Но вот сейчас, который есть человек, с которым я встречаюсь, это он или нет?
Это он, ленинградский почтальон.
Ну да, просто у меня к нему каких-то прям сильных эмоций и чувств на данном этапе.
А и не надо, нет. Хороший, главное, чтобы человек был хороший. Ну, человек хороший?
Ну, он внимательный, заботливый, как бы, но...
Но?
Не знаю, вот хотела вашего совета спросить.
Вот смотрите, женщины, все, если человек любит, заботится, внимательный, хороший. Это очень хорошо. У вас есть симпатия к этому человеку, но чувств нет. Это нормально. Это хорошая ситуация для женщины. Ведь может ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь.
Это именно тот человек, который положен мне по судьбе или нет? Вот я сомневаюсь.
Именно правда. Тот человек, именно. Да, вот женщине всегда нужен старший, который скажет, тот человек.
Тот, да? То есть продолжать с ним.
Продолжать отношения. Да? Причем интересно, женщины как спрашивают. Они спрашивают меня так, как надо отвечать. Поэтому мне даже делать ничего не надо. Она говорит, это тот человек, я говорю, тот. Продолжать отношения, продолжать. Расписываться через полгода? Через полгода.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Еще у меня можно такой маленький вопрос? То есть у меня, вот как Бог создал такую ситуацию, что я собиралась уехать в Сочи, но оказалась в Москве? То есть для чего? То есть у меня вот
вопрос. С легким паром, да?
Да. Практически, да.
Ну, так судьба делается, что делать? Судьба. В Москве же нормально все у вас, человек появился, все.
Ну да, ну просто жизнь стала тяжелее.
А всегда, когда появляется человек, жизнь становится тяжелее. А потом еще один человек появляется, маленький, еще тяжелее жизнь становится. Ну, больше счастья. Жизнь тяжелее, но больше счастья. Всегда так устроен мир. Вот один жил, легко было, все нормально. Появился человек, есть любовь, но тяжелее жить. Еще появился один, еще тяжелее жить. Больше еще любви. Еще больше любви, еще тяжелее жить. И так бесконечно. И человек потом выбирает, сколько мне уже любви вроде хватает. Больше не хочу, чтобы еще тяжелее было. Где-то должна грань быть.
Хорошо, спасибо вам большое.
Женщины сомневаются, их надо выдавать замуж всегда. Это нормально. Ну ладно, я думаю, что уже пора нам начинать лекцию, потому что, я думаю, более-менее уже все собрались. Вот у нас сложная беседа, сегодня сложная тема. Как правильно воспринимать людей? Первая наша тема беседы. Восприятие означает по факту соотношение позитива и негатива. Ну, то есть, как вот правильно воспринимать людей? Какое соотношение позитива и негатива должно быть? Это сложный вопрос, но в нем всегда нужно понять одну вещь, что восприятие человека и твое поведение по отношению к нему — это разные вещи, это всегда надо разделять. Восприятие человека должно быть по максимуму позитивным, по максимуму. То есть мы должны учиться вообще видеть душу в каждом человеке, видеть самое лучшее, всегда стремиться почувствовать чистоту человека обязательно, потому что чем больше мы не будем это делать, чем больше мы видим негатив в человеке, тем больше через него влияет наша плохая судьба, и тем больше запутанной ситуация становится, и тем меньше разума в том, чтобы ее распутать. Ну, то есть это безумие становится, то есть всегда мы стремимся только по максимуму видеть самое хорошее в человеке и стараться не замечать плохое, это по максимуму. Но вот что касается поведения по отношению к человеку, степень наказания зависит от его поступков и от его еще уровня развития. Например, есть невежественные люди, они нуждаются в наказании. Мы не можем, то есть добрые отношения, да. Но наказание обязательно, понимаете, потому что и даже невежественные люди будут благодарны потом за наказание. Вот. Понимаете, надо понять, что одно дело отношения, а другое дело поведение. Вот эти вот вещи надо разделять, потому что некоторые люди думают, вот я наказал человека или наказала, разве это по-доброму? Наказание – это очень добрая вещь. Иногда человека надо наказать обязательно, это очень добрая вещь. Но чистоту видеть в человеке – это не мешает. Это искушение, конечно, так настроиться, оправдать свое наказание тем, что он плохой. Но это не способ. То есть мы наказываем, потому что так Бог хочет. То есть всегда человек наказывает, только если это есть в этом его полномочия. И Бог наделяет полномочиями человека. Например, есть сын, я имею право его наказывать, или дочь, я имею право наказывать мужа или жену, я имею право говорить правду своим родителям по-доброму, это есть для них наказание. Но родителей я уже не могу наказывать, но я могу говорить им правду по-доброму. Это есть уже как наказание действует. И так далее, то есть мы можем наказывать родственников, или, допустим, человек, прокурор, он должен вообще всех подряд наказывать, у него такая специальность. И ему надо учиться доброте при этом, если он будет прокурор и наказывать со злобой, то дальше жизнь тоже его будет наказывать за это. То есть есть специальности, в которых человек всегда экзаменуется на доброе отношение к людям. Милиционер, допустим, всегда экзаменуется в этом. Если у него злое отношение к людям, он будет восприниматься Богом как преступник, который злоупотребляет своей властью. И Бог его будет очень жестоко наказывать за такую жизнь. Один милиционер ко мне пришел, говорит, у меня жизнь вся как в аду. Я, говорит, начал слушать лекции и понял, что я в аду живу. И считаю, что это связано с моей работой. Я ему объяснил, что работа тут ни при чем. То есть, если ты должен по своей специальности наказывать людям, это не значит, что ты должен быть злым по отношению к ним. Ну, то есть, нужно всегда быть добрым, но справедливым, но строгим. А есть вообще невежественные люди, которые, ну, если ты, допустим, философию эту будешь проводить, что судьба накажет его, а я не буду наказывать, то это вообще неправильная философия. Невежественные люди всегда пользуются этой философией.
Я орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот-вот он проснется утром, он протрезнеет и скажет: пусть жизнь осудит, так сказать, пусть жизнь накажет, а? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит? Вы не хлебите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что мычит, так это от волнения, от осознания, так сказать, и просветления.
Понимаете, не вариант. Жизнь осудит, а жизнь накажет. Мы согласны с Серегой в этом вопросе. Понимаете, то есть неправильное мышление. Если человек находится в невежестве, только наказание его отрезляет, понимаете? То есть человек находится в невежестве, только он ждет наказания от судьбы, сам того не понимает. Ему нужно наказание. Если он наказан судьбой, он сразу трезвеет, он становится лучше. Я знаю один случай, один мужчина издевался над своей женой. И всегда говорил, что не дай бог ты там вызовешь милицию, да я тебя вообще тогда там не знаю, что с тобой сделаю. Она все-таки решила вызвать милицию. И он сразу начал на коленях перед ней ползать, говорит: прости меня, я больше так не буду. Так надо было давно вызвать милицию, значит. Ну то есть сразу человек меняется, восприятие. Это невежественный человек. Есть страстные люди. Они по-другому воспринимают мир. То есть им наказание не подходит. Им нужна дистанция, то есть нужно с ними на дистанции находиться. И просто по-доброму себя вести, но не открывать близко сердце, потому что страстные люди, они не ждут от тебя близких отношений. Им от тебя нужна совместная работа, там мы заботимся вместе о детях, мы вместе трудимся ради ипотеки, выплаты, мы вместе живем, вместе наслаждаемся друг другом, а мне как бы твое сердце открытие не нужно, что ты мне вот сейчас вот это все рассказываешь. То есть страстные люди, они не хотят никаких близких, глубоких там выяснений отношений, зачем мы живем там, какой смысл, есть ли совесть в наших отношениях. Это их очень сильно раздражает, потому что они не хотели вот так, ну, раскрывать никому сердце. Ну, то есть, и поэтому, чтобы воспитывать такого человека, нужна дистанция, нужно, чтобы он понял, что все-таки так жить нельзя, что нужны более искренние отношения. То есть, и когда ты видишь, что человек не хочет слушать о более глубоких вещах в жизни, тогда надо просто держаться от него чуть подальше, чтобы он понял, что что-то не так, чтобы он начал раскрывать свое сердце и так далее, и пытаться полюбить. Ну, то есть, в целом, также не помешает и прощение, просить прощения тоже не помешает, если ты сам, допустим, виноват. Всегда, когда человек чувствует, что напряженные отношения, но нет какого-то серьезного принципа, который ты должен выполнить перед человеком на его же благо, то тогда всегда хорошо просить прощения. Серьезный принцип – это измена, там, это какой-то беспредел. Знаете, бывает беспредел в отношениях. Тогда можно поддержать дистанцию. Но если просто поругались, когда люди ссорятся муж с женой, всегда и везде у мужа ощущение, что он прав, а у жены всегда ощущение, что она права. И эту правду мужскую и женскую нельзя, невозможно поменять. У женщин всегда будет женская правда, у мужчин мужская. Но тот человек, который первым просит прощения, тот и по факту прав больше. Потому что он пытается сохранить семью, сохранить отношения. И тот человек, который просит прощения, он увеличивает энергию любви в отношениях. А тот, который прощает, делает то же самое. Ну, то есть, или человек, у него хватает силы попросить прощения, он просит, или хватает силы просто простить. И он прощает. Но если кто-то идет на принцип просто так, потому что моя правда все равно лучше, тогда разрушается семья. Поднимите руку, кто разрушил семью просто потому, что решил, что моя правда лучше и доказывал до последнего ее. Есть такие люди? Вот, пожалуйста, видите, это так бывает. Это опасно очень. Потом близкий человек ломается, уходит и все, и потом очень трудно сохранить семью. На самом деле, в основном все так и разрушают семьи. Три человека подняли руки, чтобы просто облегчить свою участь. Это называется покаяние. Человек поднимает руку, и он уже меньше виноват. А некоторые об этом не поняли, не сообразили. Но ничего, это нормально. Даже если мы воспитываем благостных людей, сначала нужно вложить достаточно любви, чтобы воспитывать человека. Благостного человека означает, человек работает над собой. Ему тоже нужно знание, тоже нужна помощь, строгость всем нужна. Строгость — это самое сложное проявление в этом мире. Проявлять строгость тяжелее всего, это самое высшее проявление любви, строгость. И иногда просто от нас даже не ждут строгости, а приходится быть строгим, и это вызывает протест там и так далее. Ну то есть, но все равно строгость нужна, потому что это высшее проявление любви, особенно когда человек запутался. Строгость не нужна ни в том случае, чтобы доказать свою правоту. Потому что у женщин всегда будет своя правота, у мужчин своя правота, у старших всегда своя правота, у детей своя правота. И нет смысла доказывать, потому что люди просто не смогут понять друг друга никогда. Маленькие никогда до конца старших не поймут, старшие никогда детей не поймут до конца. Мужчина никогда не сможет до конца женщину понять, женщина никогда до конца не сможет понять мужчину. Потому что колоссальная разница восприятия мира, колоссальная. И еще она подкрепляется влиянием судьбы. Потому что старшие мучают младших, младшие мучают старших, женщины мучают мужчин, мужчины мучают детей. Ой, это женщина. Простите. Я, наверное, оговорился, потому что мужчина.
Что скажет вдруг опять? Быть может, я в чем не виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать. Час и другой подряд.
Даже в любви взаимной муки одни. Почему так? В любви взаимной даже муки одни. Причина заключается в том, что когда человек влюбляется или любит, у него очень сильное чувство счастья от близкого человека. Это чувство сильное счастье вызывает сильное ожидание счастья. Вот когда само по себе счастье сильное, проблем нет. А вот ожидание счастья создает жуткую проблему. Потому что если ты ждешь счастья, и ты его не получаешь, в эту секунду сразу же у тебя рушится психика, и ты начинаешь воспитывать близкого человека, требовать правду от него, своей правды. И это вызывает у него боль, страдания. И это всегда и везде было, и всегда и везде будет. Поэтому и люди отрекаются от личной жизни, уходят в монастыри, для того, чтобы не было мук одних. Потому что монахов ждать нечего в монастыре, они тебе не обязаны тебя обнимать, целовать, вот, заботиться о тебе, ты сам о себе там заботишься. Ну, как бы, и, конечно, люди тоже заботятся, но там не такие сильные чувства, и поэтому там спокойнее жизнь. Когда чувства сильные, жизнь становится напряженной, потому что сильное ожидание. Вы очень попытаетесь очень серьезно это понять. И поэтому воспитывать близких людей – это колоссальная аскеза и тяжелее всего. По факту воспитывать близких людей невозможно словами. По факту ты не можешь просто близкому человеку сказать, что он неправильно себя ведет. Потому что это воспринимается с огромной болью. Тем более, что он тебя и так терпит. Он видит, что ты сам неправильно себя ведешь. А ты позволяешь себе об этом говорить, что я неправильно себя веду. Да я терплю от тебя неправильное поведение. И не себе этого не позволяю. А ты как бы мне сейчас говоришь об этом. Начинается скандал сразу. Вот. Но человек должен понять, что близкого человека словами не воспитаешь, потому что любые слова к близкому человеку воспринимаются очень болезненно. Поэтому воспитать можно близкого человека только правильным поведением, терпением, смирением. У него в сердце должна проснуться благодарность. И даже если он скажет тебе, близкий человек скажет, что я не прав, вы не должны говорить «да». Надо сказать «все нормально». Надо принять точку зрения этого человека, понять, почему он так себя поступил. И тогда он еще глубже понимает, как лучше. По факту мы всегда неправы перед близкими людьми. Постоянно неправы. Почему? Потому что неправда заключается в том, что мы ждем любви. Вот это заключается самая неправда. Ожидание любви – это жуткая агрессия по отношению к человеку. Но мы не понимаем, мы как бы считаем, что это нормально ждать любовь от близкого человека. Ждать любовь означает уже, вот все скандалы от этого возникают. Вот представьте такой скандал. Допустим, я говорю своей жене, я хочу больше тебя прощать, больше тебе служить, больше терпеть от тебя. Почему ты мне не позволяешь? Она говорит, нет, я хочу больше терпеть и любить, и прощать. И ругаются они по этому поводу. Вы такие скандалы встречали, нет? Нет, все скандалят по другому поводу. Ты мне мало служишь, ты меня мало терпишь, ты мне мало даешь, а я тебе много. Это называется ожидание и требование. Ну, то есть это по факту означает агрессия. Это агрессия. И мы все совершаем агрессию по отношению к близким людям, и наша цель ее меньше совершать. Поэтому никогда не помешает учиться просить прощения, никогда не помешает. Хорошо, если с сильным сердцем, если нет силы, значит, хотя бы со слабым. Вот мне понравится эта песня, там с сильным сердцем просится прощения. Простит, нет? Нет. Женщина очень медленно прощает, у нее психика не настроена сразу. Ну, за редким исключением. Некоторые, поднимите из вас женщины, кто быстро могут прощать. Поднимите, кто медленно прощает. Видите, большинство медленно прощает. Но вот те, кто подняли руку, что они быстро прощают, они быстро прощают, но это прощение поверхностное. А в глубине они знают, что он не прав. А те, кто медленно прощают, они полностью прощают. Но в любом случае у женщины медленно сердце отходит от ситуации, она не может сразу простить. Поэтому мужчина, если, допустим, просит прощения у женщин, должен знать, что ему придется несколько раз это делать.
Простить сегодня, раз и навсегда. Слышали в саду цветы, я прощу, а вдруг цветы простить не смогут никогда.
Понятно? Так вот бывает. Цветы виноваты. Ну, на самом деле, просто так устроена психика. То есть, у мужчины очень медленно меняется позиция внутренняя в жизни. Вот, допустим, у него есть какое-то отношение к чему-то, и он не может это поменять за 5 минут, он очень медленно меняет свое отношение к чему-то. И женщина страдает от этого. Допустим, мужчина не воспринимает, что она лекции слушает. Допустим, ему нужно несколько лет, чтобы он понял, что это нормально. Надо ждать, просто терпеть. Вот у мужчины так психика меняется очень медленно, он должен понять, разобраться во всем. Вот. Это нормально для мужчины, потому что так устроен его разум. Он всегда направлен сильно в одну сторону, он не может быстро менять сторону. Женщина быстро может поменять свое представление о чем-то, она может поменять сторону быстро. И больше того, когда женщина приходит на лекцию, она как бы с себя все сбрасывает, все, говорит, все, начинаю жить заново. Все, что сейчас услышу, так и буду делать в жизни. Мне как бы каждый раз апгрейд происходит. Слушай. Вот. Мужчина так не может сделать, он не может заново начать жить, у него как бы по-другому психика устроена. Вот. Поэтому, ну а вот у женщины зато в отношениях всегда она не может быстро себя поменять. Допустим, женщина разводится, ей нужно отвыкнуть от человека, потом привыкнуть к идее, что она должна заново выходить замуж. На это все требуется много времени. Мужчина, он как бы развелся, уже через 5 минут раз женился. То у него в отношениях быстро все меняется. То есть у него нет такого, что долго он там как-то задерживался. Вот. Ну, за исключением тех случаев, когда мужчину бросают, тогда, конечно, там несправедливость, вот это чувство и так далее, оно всегда держит человека в отношениях. Но женщина, когда, ну, она не может быстро поменять отношения, и отношения ее к человеку меняются медленно, и если она, допустим, разочаровалась в человеке, то дальше она очароваться за 5 минут не может. Допустим, она разочаровалась в муже, начала жить у мамы. Ну, просто привожу пример. И, допустим, он уже все, раскаялся, говорит, прости, я виноват, все, как бы возвращайся назад. Она говорит, я не могу сейчас вернуться. И он, ему кажется, что она уже, ну, как бы, его не любит, не верна ему. И поэтому часто мужчины, они неправильную позицию занимают. То есть она ему говорит, я с тобой жить больше никогда не буду. Она так говорит. Но это всего лишь просто слова. Потому что она просто устала от отношений, и она не хочет сейчас этих отношений. И если они начинаются, ее трясет. И она просто, ей надо объяснить, чтобы он отстал от нее, чтобы не лез, не приставал. Она не знает, будет она с ним жить или не будет. Она еще не знает об этом ничего. Она просто знает, что сейчас не может отношения строить. И он должен просто писать ей там, какие-нибудь цветочки посылать. СМС-кой там, еще что-то. Ну, то есть, как-то просто поддерживайте отношения, и она будет успокаиваться потихоньку. Нужно несколько месяцев, чтобы успокоилась. И потом опять отношения могут возобновиться. То есть, надо учитывать всегда характер человека, темперамент. Допустим, в отношениях очень важно также знать ценности человека. Вот, например, для женщины очень важная, очень большая ценность – это ее красота, и отношение к ней как к лучшей очень важно для женщины. Если мужчина именно так себя ведет, то женщина очень счастлива и верна в отношениях с ним. Но если мужчина как бы говорит, что есть получше, то он разрушает ее сердце таким образом и фактически совершает серьезное оскорбление. Точно так же мужчине важно, что женщина, она ценит его как человека, который занимается правильными делами, что он идет в правильном направлении в жизни, что он как бы сильный человек. И если она ему постоянно говорит, ты слабый, там, ты неправильными делами занимаешься, то она разрушает его веру как бы, в отношения, потому что он ну, разочаровывается. То есть мужчине очень важно, чтобы женщина ценила его как личность. Личность женщины проявляется больше всего в ее чистоте, красоте, в ее характере. Поэтому мужчина не должен осуждать характер женщины, говорить, у тебя хороший характер, добрый. Вот. Женщина не должна осуждать направленность мужчины. Конечно, иногда характер далеко не добрый и не хороший, а направленность у мужчины далеко не правильная бывает. В этом случае нужно просто терпеть. И развивать человека. Ну, то есть, в чем заключается отношение? То есть, это не значит, что ты позволяешь делать глупости, но это также не значит, что ты не уважаешь человека. Надо говорить, ты у меня хороший человек, женщина должна говорить. Мужчина должен говорить, ты у меня хорошая. И так далее. То есть, нужно вдохновлять близкого человека, но при этом... По-доброму можно говорить о том, чтобы было бы лучше, как вот лучше, как бы нужно, чтобы было дальше когда-нибудь. Это тоже нужно давать такое знание, объяснять это все. Итак, соотношение негатива и позитива в отношениях. Молитва, духовная жизнь, концентрация только на то, чтобы увеличить чистое восприятие близкого человека. В этом цель человеческой жизни, потому что судьба всегда будет отравлять по восприятию и разрушать отношения. Отравлять и разрушать, отравлять и разрушать. А мы должны очищать и создавать, очищать и создавать. И так мы защищаем свою судьбу. Вы скажете, а какой смысл? И это то же самое, как доктор спрашивает как бы, пациента. Ты, говорит, жить-то хочешь? Он говорит, а смысл? Понимаете, то есть... Поймите, что если это доктор говорит, как бы, пациент говорит, буду я жить, он говорит, а смысл, доктор? Это, ну, как анекдот, да? Вот, а если наоборот, тогда это глупость просто. Ну, то есть, если Бог тебе дал человека, какой смысл? То есть, это твоя жизнь, это то, что тебе дал Господь. Очищай восприятие его, это честное поведение перед Богом. Какой смысл? Честное поведение перед Богом, такой смысл. Вы скажете, а если он совсем наглеет? Человек может обнаглеть только в том случае, если вы не строго себя ведете с ним, или в том случае, если вы слишком строго себя с ним ведете. Слишком строго означает строгость, не подкрепленная добротой. То есть ты строго себя ведешь, но не по-доброму с человеком, тогда он может озвереть. Или наоборот, ты просто ему все позволяешь, тогда он может обнаглеть. Но если ты ведешь по-доброму себя и строго с ним, он никогда не обнаглеет. Это невозможно. И возможность строго себя вести у человека есть только в том случае, если он всегда учится видеть хорошее в человеке. Потому что строгость, она подкрепляется чистым видением хорошим. Потому что если ты хочешь строго, а не со злобой человека смотреть, вести. Злоба означает, ты хорошего не видишь в человеке, ведешь себя строго. Это называется злоба. Поэтому человек, который не видит хорошего в другом человеке, он даже не имеет права с ним себя вести строго. Надо сначала научиться видеть хорошее, а потом ты имеешь полное право вести себя с ним строго на основании своего хорошего. И то же самое это и в отношениях с ребенком тоже, понимаете? Если ты видишь в нем хорошего много, ты можешь его также воспитывать. Сначала питание, потом воспитание. И только тот, кто очень нам понравится, вот только тот с нашим воспитанием и справится, дети говорят. И это правда. Ну, то есть надо сначала понравиться человеку, а потом воспитывать его. Иначе как ты будешь? Ну, любовь всегда должна быть впереди. Допустим, вы от меня бы приняли строгость, если бы я не проявлял любовь. Никогда бы не приняли. Представьте, сюда садится лектор такой, как бы у него вместо головы собачья такая это, морда, и он гавкать начинает на всех. О, все записывают, всем очень нравится. Нет, сначала любовь, сначала питание, нужно кормить людей сначала добротой, любовью, а потом уже воспитание после этого идет. Всегда на втором месте. Ну вот и теперь посмотрите в отношениях со своим близким человеком у вас... Сколько питания и сколько воспитания. Вы насколько кормите его любовью, чтобы его воспитывать? И если вы видите, что нет, тогда отношения, взаимоотношения у вас с ним неправильные. И они приведут к проблемам. Часто люди спрашивают, сколько воспитывать человека? Имею право воспитывать, не имею. Поймите, в любом случае воспитание, ну, ситуацию ваших страданий ведь не решит. Одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, ни в каком настроении воспитывать человека. Я говорю, давайте уберем настроение, вы мне скажите, зачем вы его хотите воспитывать сначала, разберитесь. Она говорит, ну как зачем, чтобы он был лучше. Понимаете, Олег Геннадьевич, чтобы ему лучше было, чтобы он стал лучше. Я говорю, а зачем вам, чтобы он был лучше? Ну если вы хотите, чтобы кто-то был лучше, смотрите, сколько людей вокруг. Сделайте им лучше. Может быть, вам их воспитывать, а не близкого человека? Нет, Олег Геннадьевич, поймите, что это мне же с ним жить. Ах, вот оно что. То есть, оказывается, все-таки ты хочешь, чтобы не ему было лучше, а тебе. И вот это и есть главная причина, почему ты его воспитываешь. А раз так, тогда пойми, что никакого бескорыстия в этом нет. Это сугубо корыстная деятельность, направленная на улучшение моей жизни. А человек это чувствует в первую очередь. Если ты корыстно себя ведешь с ним и требуешь счастья для себя, ясно, что это его возмутит. И никакого воспитания он не увидит, он видит просто насилие. Поэтому всегда в воспитании близкого человека есть грань. Лучше уж вообще не воспитывать близкого человека, а просто ему служить. И когда он сильно благодарен тебе, и надо сильно как-то сказать, это разрушает его жизнь, тогда можно по-доброму, аккуратно что-то сказать. Он все равно напряжется однозначно, но это необходимость. Но, скорее всего, воспитание просто насилием, давлением сильным на человека, это признак неправильного представления о жизни вообще в целом. Если вы, допустим, гнобите близкого человека, постоянно терпит это, то это просто означает, что вы рушите отношения, и все. Ну, то есть, это не способ жить вообще, вот просто жестко давить своим воспитанием на человека. Это не способ жить. Это ломает психику человека, у него теряется чувство собственного достоинства. Когда человек становится менее достойным, становится менее красивым. Так часто близкий человек гнобит близкого человека, он становится некрасивым для него, неприятным, он потом сам же его бросает и остается один. Классика жанра. Поэтому, если у вас такая ситуация, что вас близкий человек гнобит, то есть очень жестко себя ведет в отношениях с вами, не теряйте чувство собственного достоинства. Поймите, что главная причина его просто неспособность, ну как бы, терпеть боль, напряжение в отношениях. Уже у нас час лекции прошел, вряд ли кто-то еще придет. Вы скажете, а как, если не давить на человека, как же он изменится, как он исправится? На тебя, если сильно давит, вот смотрите, есть три типа давления. Есть давление в невежестве, означает хамство, просто наглое хамство, там, насилие. В этом случае надо отстраняться настолько, чтобы сохранить себе спокойствие в жизни. Ты имеешь право даже жить отдельно, не бросая близкого человека. Ну, то есть, если это в страсти напряжение, то есть человека просто плохое настроение, он давит на тебя, потому что он так просто не может по-другому, у него такой характер, то есть он давит, потому что ему тяжело. Тогда в этом случае чуть-чуть отстранился, как бы занялся своими делами, простил, попросил прощения там и так далее. Ну, то есть, просто пытаешься смягчить ситуацию, и человек сам приходит в себя постепенно. Это называется фанатизм, да, это страсть. Означает отстранение и попытка удержаться на уровне чувства собственного достоинства. Не позволять хамить человеку. И часто ты думаешь, он духовно развитый, поэтому он так себя имеет право вести. Знайте, что духовно развитый человек никогда не требует от других людей духовного совершенства. Если близкий человек от тебя требует раньше вставать, то не есть, это не пить. Это означает, что этот человек находится в страсти, но считает себя благостным. Он на самом деле просто хочет себе счастливую жизнь, и поэтому насилует близкого человека, потому что счастье он теперь понимает иначе. Для него счастье теперь это, что близкий, мяса дома нет, счастья, алкоголя дома нет, и значит я как бы на правах благостного человека совершаю насилие. Это полный бред, это фанатизм. Вот представьте, перед вами палач бы стоял, и вы там сидеть, стоять. Он палач, он может вам отрубить голову. Как бы вы с ним себя вели? Поаккуратнее, да? Ну вот точно так же близкий человек – это воплощение наказания за наши прошлые грехи. Допустим, если я в прошлом жил плохо, и теперь Бог мне показывает, вот я решил, допустим, жить лучше, перестать пить, а Бог показывает мне пьянство в лице близкого человека. Я должен терпеть, прощать, быть строгим, отстраняться, но не вести себя как палач, потому что это Бог тебя наказывает сейчас, а не ты его. Понимаете? То есть близкие люди олицетворяют наше наказание, и мы должны это понимать хотя бы чуть-чуть. Очень важно знать, что именно благость делает человека гордым. Вот представьте, допустим, вы курите, и люди вокруг курят. Вы будете нервничать или нет? Нет, потому что все одинаковы, на одинаковых правах. Будете дышать просто табаком и все. Теперь, вы бросили курить. Представляете, вы бросили курить. Чувствуете? И тут кто-то курит рядом со мной. Что за свинство вообще? Я сам себя не газую. Меня газует кто-то другой теперь. Что такое вообще? А потом через некоторое время человек работает над собой дальше, и он уже спокойно относится к тем, кто курит. Представляете, очень важно знать, что когда человек чуть-чуть работать над собой начал, сразу первое, что приходит в его сердце, это гордость. И он сразу начинает гнобить всех, кто не живет такой жизнью. Глаза квадратными становятся. А вы что, не едите сырую пищу? Классика жанра, да? Нет, не ем. Да. А лекции читаете о здоровом образе жизни? Понятно. Это классика, это вот эта гордость от того, что ты что-то получил духовного, это классика жанра, это признак очень низкого развития человека. Не обращать внимания, человек стал на духовный путь, первое, что приходит в жизнь, фанатизм. Не обращать внимания. И первое, что приходит в сердце близких, это тоже фанатизм. Они его пытаются вернуть назад, а он пытается их приобщить. Но самое ужасное заключается в том, что когда люди пытаются тебя вернуть назад, это оправдано. То есть вы жили нормальной жизнью. Потом бац, с тобой что-то начало происходить. То не пью, то не ем, тут стою, там не встаю. Страшное дело. То есть человеку непонятно, что происходит вообще. И близкие волнуются, естественно, и понятно. Теперь представьте себе, человек жил нормально, вот не тужил. Жена куда-то начала ходить и говорит, ты как живешь? Мало того, что она сама начала непонятно куда ходить, мало того, что с ней непонятно, что еще происходит, она еще тебя начала прессовать. Еще говорит, детей теперь будем вот так кормить. Ну, Господи, детей-то оставь в покое. И начинается там, до судов доходит. Это фанатизм. Не трогайте близких людей. Если вы развиваетесь, будьте настолько смиренными, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Это первое правило. Но они будут вас ущемлять, потому что Бог испытывает всех, кто пытается встать на духовный путь. Друзья будут, ты что? Вообще что ли? Друзья, у кого друзья так говорят? Поднимите руку. Это испытание. Это они вообще, не вы. Вы нормальные. Часто, я понимаете, когда развиваться начал, я в институте, у меня не было друзей. То есть, мне друзья говорят, ты что вообще? Я говорю, я не знаю. Я извинялся всегда, потому что я не знал, что это правильная жизнь. А теперь я знаю, что я ничего, я вот у меня правильная жизнь абсолютно, но у них неправильная была. Допустим, они решили там выпить в компании, там, что, вообще не пьешь? Ну, вообще как бы, у нас же праздник сегодня. Ну хорошо, ты не пьешь, но сегодня же праздник вообще-то. На праздник-то, ну выпей ради нас хотя бы, ты же друг. Я говорю, ну я не понимаю, зачем я себя травить должен ради дружбы. Это что, как бы в этом проявление дружбы, чтобы яд в себя вливать. Я говорю, какой яд вообще? Это не яд, это маленькие дозы, это польза. Просто как бы непонятно, для всех разные дозы, как бы у всех по-разному восприятие доз. Вот. У одних одно восприятие, других другое.
Пить его было. Вторую пили близ прилавку у закуточки. Но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские хрыбочки. Потом, не помню, дошел до точки.
У всех разное восприятие. Потом не помню, дошел до точки. Ну, то есть, другими словами, надо понять, что нет никакого права тебе напрягать близких родственников только потому, что ты более развит. Никакого права в этом вообще нет. Больше того, более развитый человек должен больше терпеть от близких, а не напрягать их. Потому что именно любовь развивает человека. Вот как сделать так, чтобы близкий человек перестал пить, курить, изменять? Нужно, понятно, дистанция нужна, но любовь нужна, и прощение, и принятие человека. И это через любовь приходит знание в сердце. Вот как сделать так, чтобы к нему это знание в сердце пришло? Нужно сначала принять его таким, какой он есть, а потом еще и простить. И вот тогда уже он начинает, у него сердце начинает меняться. Лучи твоего знания проникают внутрь него. При этом, ну, вы понимаете, я говорю о восприятии. При этом ты не отменяешь наказание. Допустим, если человек изменил, наказание обязательно. Это дистанция, никаких личных отношений. То есть я не могу как бы с грязью спать. Надо говорить ему об этом. Но при этом доброта в сердце, прощение не отменялось. И тогда у него начинается раскаяние, у него слезы в глазах и раскаяние, потому что ты принял и простил. Потому что ты принимаешь свою судьбу в виде этого человека. Он тебя наказал, потому что так тебя Бог наказал. Это очень трудно принять, но это факт. Бог просто так не будет ничего нам давать в жизни. И так близкий человек олицетворяет мою судьбу. Но если я в нем пытаюсь видеть хорошее, то в этот момент я побеждаю свою судьбу. Потому что когда я вижу в нем хорошее, судьба смягчается. Вот в этом удивительно знать. А если я вижу в нем плохое, то судьба напрягается еще больше. Ну то есть он испытывает меня, испытание заставляет видеть больше плохого, а я все равно стараюсь видеть больше хорошего, и так я побеждаю судьбу. Вот такая, ну, должна быть выбрана тактика в восприятии близкого человека. И судьба побеждается, когда мы очищаем свое восприятие, очищаем постоянно, очищаем и очищаем. Особая тема – это восприятие мужчиной женщины. Это особая тема вообще. Дело в том, что мужчина, он не знает, кто такая женщина. Мы не знаем, как Бог относится к своему женскому началу. Мы не знаем, насколько деликатно, с любовью и тактично Бог относится к своему женскому началу. Женщина – это лучшая половина человечества. Это та, которой надо очень деликатно и мягко себя вести, очень аккуратно, очень по-доброму, очень ласково и нежно. Это просто потому, что так надо. Это не то, что я типа не зашел до тебя и начал себя деликатно вести. Это просто так надо. В этом заключается тебе твое уважение вообще божественного в человеке, потому что в каждом человеке есть человеческое и божественное. С чем ты хочешь себя вести? С человеческим? Хорошо, тогда воспринимай черты характера человека, его недостатки, будешь вести себя с человеческим. И будешь получать свою судьбу себе в жизни. А если ты хочешь с божественным себя вести и побеждать свою судьбу, тогда воспринимай женщину очень аккуратно, очень тактично, очень по-доброму, очень нежно. Насколько у тебя хватает сил. Потому что если ты по максимуму будешь, она подумает, ну, вроде бы неплохо. Потому что женщине, в общем-то, хочется еще больше. Потому что она воспринимает себя божественной на 100%. Каждый человек божественный, все очень хорошо понимает, а недостатки свои понимает очень слабо. Вот, допустим, я как понимаю себя? Божественно очень много все понимаю, недостатков очень мало. Так устроен человек, любой человек. Любая девушка, если она все божественного не видит, она даже красивой не будет. Любая женщина должна видеть все божественное прежде всего. И тогда она становится красивой, может выйти замуж. Но если она все видит только недостатки, она, естественно, замуж не выйдет, потому что что она все видит, то и другие в ней видят. Поэтому как бы вот это восприятие божественного в человеке никто не отменял. Хотя это не человеческая энергия, это божественная энергия. Это Бог женщине дал чистоту, красоту, аккуратность, совестливость там, и так далее. Ну, то есть все это женские, все качества, это божественные качества. И мы служим Богу таким образом, когда женщину воспринимаем с этой точки зрения, это служение Богу, это с Богом отношения. Точно так же, когда женщина видит мужчину, она должна думать, что этот человек защитник, он защищает мою судьбу, он отвечает за мою жизнь, он очень разумный, он очень храбрый, то есть он очень могущественный, он всегда поможет в любую минуту, он знает, как, в чем заключается истина и так далее. Так надо воспринимать мужчину, женщине. И это означает уважение, это означает правильное отношение. Потому что если она так будет воспринимать, он таким и станет. Потому что чем больше люди видят божественного человека, тем больше он сам видит себя божественным. Это не что, что человек такой. Понятно, у человека есть куча недостатков, но мы говорим сейчас об отношениях. И в отношениях я есть поведение такое. Знаете, есть люди необразованные в поведении, как мы говорим, невоспитанные. Ну, то есть невоспитанный человек, он видит, что в человеке только одно низменное. И даже жаргон невоспитанных людей, он весь соткан только из низменных вещей. Вот они и говорят так друг с другом, как видят, понимаете? Они видят только вот все вот одно, все самое низкое в человеке. Это означает невоспитанность, неправильное представление о мире, о жизни. Мы должны видеть божественное учиться в человеке больше всего. И тогда в этом случае судьба побеждается. То же самое восприятие взрослым ребенка. Как вот ребенка воспринимать? Ребенок постоянно делает глупости. Постоянно делает глупости. И с этой точки зрения, как бы, вот здесь все наоборот. То есть если родители верят, что мой ребенок должен понимать, он должен понимать, что так нельзя делать. Но у него лицо такое, вот на лицо такое не скажешь вообще, что он, вот не скажешь, вот смотришь на него, такой вообще паинька, вот как будто бы, вот прямо святой. А сам взял и своровал там что-то сходил, святой. Так ругают на своих детей родители. Понимаете, лицо ребенка олицетворяет его благочестие, его прошлое. Но ребенок, он глуп, у него очень слабый разум. И очень сильные чувства и желания. И эти желания захватывают его. Он не способен воспринимать мир так же, как взрослые. И родители должны это очень четко понимать, что он не такой же, как они. Вот как определить, взрослый человек или ребенок? Вот если я сильно обижаюсь, что ребенок поступил как ребенок, это значит, что я тоже ребенок еще. Потому что я не понимаю разницу между мной и им. Ребенок будет ошибаться и будет вести себя плохо. А кто такой взрослый? Это тот, кто понимает, что это нормально. Я помню, ехал из Питера в Москву, напротив меня сидела семейная пара и двое детей. Я видел, как они их воспитывали. Мальчик что-то не то начинает делать, папа смотрит на него. Ну ты же понимаешь, что это неправильно. Перестань это делать. Он на маму. Мама говорит, слушай папу, слушай, что он тебе говорит. Ну то есть дети, они априори имеют право ошибаться. И когда отец терпит ошибку ребенка, смотрит спокойно, это признак того, что он взрослый. Теперь смотрите вариант. Отец, да как ты вообще? Ты что делаешь? Значит, он тоже ребенок получается, этот отец. Он не понимает, что ребенок это делает, потому что у него разум еще не развит. У детей разум не развит, они действительно не понимают. И мало того, что они не понимают, а у них еще к тому же вот эта способность. Они вообще-то много чего понимают, дети, по отношению к другим. У них вот чистота восприятия мира феноменальная. Они очень много могут понять, что правильно, что неправильно. Но когда их захватывают чувства, их захватывают, они делают кучу глупостей. Причем девочки делают по-женски глупости. Означает, что они обижаются сильно. Что-то хотят сильно. Мама, ну дай мне. То есть с ума сходят от того, что хотят. Потому что слабый разум. Мальчики, они как бы, у них другие глупости, он такой как бы, ему захотелось что-то сделать, его туда тащит. Сейчас расскажу. женщина, она идет, у нее в руке один маленький ребенок, а мальчик постарше в другой руке. И его тащит такой куда-то, такой ломится, короче. Она просто вообще не обращает внимания, идет дальше и все. И он у нее тащится там по руке, тянется. И она идет, просто не обращает внимания, спокойно как бы. Держит его крепко просто и все. И он вот. И потом, когда его подпустила, чуть-чуть отпустила, она говорит: Пашенька, а вот смотри, вот это вот. И он раз туда. И все. Она вообще не парится. Почему? Потому что она понимает, что он ребенок. У него чувство очень сильное, его тянет. И с ним ничего невозможно сделать. Мальчика поступки совершать тянет, а девочка, она очень хочет отношений. Если мама ее не замечает, она все, она плачет. И очень тяжело это принять. Почему? Потому что она девочка, ей отношения нужны. Мальчику нужны мои деньги. Что делать? Быстрее. Бежать. Вот. Девочке нужны отношения. Обижается или сладенького. Мама, ну дай конфетку. Вот сильно ей надо. Если мама не дает, она так плачет сильно. Искренне. Потому что у нее слабый разум. Она не понимает, что нельзя конфетку. Ей невозможно понять. А мама говорит: ты что плачешь вообще? Что такое вообще? Ты что плачешь? Она еще больше плачет, потому что мама ее не понимает. И так далее, до бесконечности. Поэтому надо разобраться, кто ребенок, а кто взрослый. Сначала. И если вы взрослые, действительно, тогда вы даете возможность детям ошибаться. И то же самое, если вы руководитель, допустим, ну, где-то на предприятии. Ваш подчиненный пришел позже на работу, но он подчиненный, он глупее. Но если вы позже на работу пришли, а подчиненный гнобите за это, то кто тогда глупее? Понимаете, то есть старший имеет право быть строгим, но он не имеет права совершать ошибки. Подчиненный может быть совершать ошибки, но он не имеет права быть строгим по отношению к старшему. Он мягко себя разговаривает со старшим мягко, но он слабее, поэтому совершает ошибки. И старший должен понимать, что он младше этот человек. И поэтому, естественно, он совершает ошибки. Если человек на предприятии не понял, кто такие младшие, кто такие старшие, он никогда не сможет быть нормальным руководителем. Если ты руководитель, ты, значит, разумнее. Это значит, те, кто совершает ошибки, ничего страшного тут нет. Ты, конечно, наказываешь их. Но наказываешь по-доброму, как старший. И они поэтому перед тобой ведут себя как хомячки. То есть они такие, как бы, согласны, что виноват, и все. Послушные хомячки, если ты старший. А если ты начинаешь как бы бунтовать, тогда ты не старший, они никогда не будут послушными хомячками рядом с тобой. Они будут тоже бунтовать. Им нужен такой старший, который не понимает, что они младшие. Один настоятель, он сидел рядом с монастырем, к нему прибежал один прохожий и говорит: у вас там два монаха дерутся. Вам, говорит, это не удивительно? Он говорит: ну приведите ко мне. Он привел их, этих монахов, такие побитые все такие, встали. И он говорит, этот прохожий говорит: вам не удивительно, что монахи дерутся? Он посмотрел на него, говорит: нет. Неудивительно. Он говорит: неудивительно, что эти люди, которые раньше водку пили, там гуляли и там делили кучу глупостей, стали монахами. Вот это мне удивительно. А то, что они теперь после этого чуть-чуть дерутся, неудивительно, это нормально. Ну, то есть это позиция старшего. То есть он, ну, конечно, наказал их, но идея-то в чем заключается? Кто-то спросил, удивительно вам или не удивительно? И он объяснил, что как бы одни дети для него, ему не удивительно. А вот если бы ему было удивительно, это значит, что он не старший. И нет тогда смысла пытаться кого-то воспитывать. Человек, который не может быть старшим, он не может воспитывать. «О, да как ты смелый вообще!» Очень удивительно, замечательно. Значит, ты не старший просто и все. Как же ребенок воспринимает взрослого? Вот ребенок как раз взрослого и воспринимает старшим. И он верит, представляете, ребенок верит во взрослого, как Бога. По природе. Это означает, что старший должен проявлять божественные свойства. То есть он не должен выходить из равновесия в отношениях с старшим. Он не должен делать глупости в отношениях с младшим, имеется в виду. То есть тогда ребенок убеждается, что это действительно так, что старший имеет божественные качества, но ребенок очень сильно следит. Он следит за старшим, потому что сильно верит. И поэтому рядом с младшим нужно вести себя очень достойно. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос разумным. А некоторые женщины говорят: «Олег Геннадьевич, он меня просто не слушает, сын». Так вы поймите, в этом и заключается борьба между вами и судьбой. Ваша цель в отношениях со своей судьбой, которая действует через ребенка, так себя вести, чтобы он всегда доверял вам и слушал. Потому что если вы теряете доверие, то процесс воспитания заканчивается, потому что воспитание означает слушание. Если вы видите, что вас уже вам не доверяет, человек не слушает, воспитание закончено. Вы теряете инструмент влияния на этого человека. Все. Инструмент это только слушание, потому что через разум меняется жизнь человека. Если ваш ребенок не слышит вас, значит вы потеряли инструмент. Значит теперь нужно не думать о том, как заставить его слушать. Заставить слушать невозможно, потому что человек может слушать только свою веру. Младшим Бог дал видеть в старших себя. То есть младший видит в родителях божественное. И если это видение потерялось, то надо его возобновить. Ведите себя правильно рядом с ним, постепенно он начнет вас опять уважать. И потом будет слушать. Но если человек слушает, знайте, что когда мы грубо что-то говорим, с грубостью себя ведем, то слушание, способность верить разрушается. Потому что разум в атмосфере грубости, напряжения, суеты, эмоций сильных не работает. Он останавливает свои функции. Ну, то есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был разумным, нужно очень терпеть сильно его недостатки, успокаиваться, потом по-доброму ему объяснять. И это не отменяет наказание. То есть, если надо наказать, допустим, можно поставить в угол там, еще что-то, мальчика можно побить по попе, девочку нельзя. Потому что девочка соткана из нежности и чувствительности. То есть для нее любое насилие – это признак жестокости и лицемерия со стороны старших. Поэтому ее можно наказать только лишением свободы, молчанием, отношениями, как-то лишением ее сладости, там как угодно, но только не насилием. А мальчику по попе побить – это самое милое дело. Потому что в это время он понимает сразу, что к чему. Потому что мальчик, мужчина понимает только через поступок. Допустим, мама говорит: если ты будешь так делать, я тебя побью. Что это значит? Что можно продолжать так делать, потому что она же не побила. Ну то есть мальчик, он воспринимает только поступки. А если мама, допустим, она говорит: я тебя поставлю в угол. Правильно с мальчиком так себя вести? Нет. Если вы его пугаете, значит вы что, его трусом хотите сделать? Он ему Бог дал смелость с рождения, потому что он мужчина. Поэтому ему не надо говорить: я тебя поставлю в угол. Его надо сразу тащить в угол. И он спросит: мама, ты куда меня тащишь? В угол. А за что? Вот за этот поступок. Я больше так не буду. Ну то есть, когда ты сразу его тащишь в угол, он сразу раз, он понял, в чем дело, все, у него дошло, потому что ты совершаешь поступок. Точно так же с мужем. Если ты говоришь: больше так не делай, иначе вот так-то, так-то, как Васька слушает, то ест, понимаете? Мужчине вот это все слова эти женские, больше так не делай, вообще не вариант. Если вы хотите мужчине что-то объяснить, сразу не разговаривайте с ним. Нужно совершить поступок. И тогда он поймет, что что-то не то происходит. А если вы ему что-то говорите, он: да, да, хорошо. Вариантов нет понять. Потому что мужчина соткан из поступков, и он воспринимает только поступки. Женщина мне говорит: Олег Геннадьевич, я терпела до последнего. И потом начала жить отдельно у мамы. И только после этого, когда я уже решила жить отдельно, навсегда, он вдруг начал меняться. Что мне теперь делать? Я говорю: так вам надо было сразу, как только он начал себя вести плохо, жить отдельно. Он говорит: зачем сразу? У него же есть здравый смысл, он же должен понять. Нет, у мужчины понимают только поступки. Сразу начала жить отдельно, он сразу понял, и сразу, и не надо ждать, пока у тебя уже не будет сил с ним жить. Сразу совершила поступок, сразу наказал, он сразу все понял, сразу все начало меняться. Но это не значит, что полностью изменится. Допустим, муж пьет, вы решили жить отдельно, поставили условия не пить, он сказал: все, бросаю, возвращайся. Вернулась. Значит ли, что он бросил навсегда? Нет. Потому что так устроена психика у мужчины. Вернулась, его расслабила, опять начал пить. Опять я начала жить отдельно. И так раз пять, наверное. Пока он не поймет, что в любом случае, если он выпьет, вы будете жить отдельно. Но сразу мужчина не может понять, ему нужно время. Женщина удивляется: я уже пять раз уходила, что, шестой уходить, да? Потому что мужчина, до него доходит туго. Мужчина. Наказывать как? Мужчину? Мужчина, чтобы тебя понимал. Как наказывать мужчину, да? Понял, да? Врубился, чтобы, да? Очень по-доброму долго объяснять. Вот женщине объяснять долго нельзя ни в коем случае. Понимаете, потому что если вы начинаете демагогию толкать женщине, да страшно, у нее психика напрягается, она говорит: слушай, давай заканчивай, не могу больше это слушать. Даже по-доброму начинает ей ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Она ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Но женщина, она не может терпеть логические цепочки. Она логическую цепочку слушает только начало и конец. Все, ей не надо вот это все, тимогутину эту, тягомутину эту все слушать. Потому что у нее психика на логику вообще не направлена. Если ее спросить... как бы, вам лекция понравилась? Она: да, очень. А что в ней конкретно было, вы помните? Нет. Но то, что мне надо, я помню. Женщина в лекции понимает, запоминает только то, что конкретно ей надо, все. Главное, чтобы все было правильно. Если все неправильно, она ничего не запоминает. Но если правильно, она запоминает только то, что ей надо. Все. Никакой логики, просто правильно и все. Но мужчине, чтобы что-то запомнить, ему нужна логика. Он думает: так, вот это так, вот это так, это вот так. И теперь вот, вот, ага, и поэтому правильно. Не потому что правильно, потому что правильно. Женщина от сердца: правильно. Мужчине надо понять, почему правильно. Он: так, еще раз возвращаемся назад. Вот так, вот так, вот так. И вот так. Все, это правильно. Угу. Сейчас будем сомневаться в каждой пути. Здесь нет, все правильно, здесь все правильно, здесь все правильно. И правильно. Все, значит, надо менять свою жизнь. Че? Нет, не логически выстраивает. Она просто... она... женщина, она не логически выстраивает свои мысли, она просто все фундаментирует. То есть она, женщина, она создает инструкции для жизни в своей психике. То есть она запоминает, как правильно, создает инструкции для жизни. Потому что женщина может ориентироваться только в том пространстве, которое известно. Вот все прописано, вот так надо жить, у нее все, все заполнились. И она так живет, все. Это не логическое мышление. Логическое мышление — это когда вы начинаете что-то и не знаете, что там дальше будет. А у вас все, вы знаете. То есть у вас все пункты прописаны. Женщины по-другому мышление. Даже если это логика, это все равно по-другому. Понимаете, о чем я говорю? Нет? В общем, вот женщина в общем и понимает, а мужчина понимает в частности. Да, в неизвестном неприятно и страшно, потому что вы женщина. А мужчина с удовольствием. Вот мужчине показать направление, если он видит логика правильно, он туда пойдет и будет там действовать. Главное, видит правильную логику, все, он пошел. Восприятие абсолютно разное. Вот женщина приходит на лекцию первый раз, и она смотрит, такая на человека смотрит и думает, откликается, не откликается, откликается, не откликается. Кто женщина вообще никогда не слушает мои лекции, пришли на лекцию, поднимите руку. Да, вы так слушаете, да? Никогда не слушали. Откликается, не откликается. Так ведь слушаете? Примерно так, да. Мужчины, кто первый раз пришел на лекцию, есть? Мужчины и не слышали никогда лекцию, не слушали, так? Читал. Ну, читал это уже не то. А кто вообще вот первый раз вот с нуля? Есть мужчины? Есть? А? Наверху, правильно, вот в конце и наверху, так обычно и бывает, да. Вот, я сейчас вам скажу, восприятие мужчины. Он смотрит, думает, дурак не дурак, дурак не дурак. Мужчина другой восприятие, он такой, свой чужой, свой чужой. Мне вообще по-другому. Женщина откликается, не откликается, откликается, не откликается. Потом мужчина сравнивает с тем, что он знает. И вот жена, допустим, ему нравится уже, лекции нравятся. Жена спросила на лекции, тебе понравилась лекция? Он говорит, да, все правильно говорит. То есть, видишь, женщина говорит, женщина слушает, она думает, ой, я этого не знаю, все, это правда, все, это не знаю, все. Вот так вот. Мужчина говорит, я все знаю. Все правильно. Вот это вот посмотрим, разберемся. Вот это я не знаю, посмотрим. Наверное, правильно тоже. Ну, непонятно, правильно или нет, разберемся. Он говорит, да правильно. Женщина говорит, да правильно, что тут разбираться. Потому что она сердцем женщина слышит. А мужчина должен понять сначала, должен прожить это, почувствовать в жизни, разобраться в этом. Ну, разная логика. Поэтому мужчина, когда он объясняет женщине логически, что ты понимаешь вот так-то, так-то, вот так-то, так-то, она его слушает чисто, потому что она его уважает как мужа. Из любви он думает, господи, когда же он закончит внутри себя. Так женщина или нет? Если он долго говорит, у нее уже начинает вот что-то здесь давливать, как бы уже как-то вообще как бы становится просто тяжело думать. И она чувствует, что она уже думать не может даже. Все. Так или нет? То есть совершенно по-другому психика. А мужчине, мужчина мужчине как объясняет? Он объясняет логически. Мужчина слушает логику, говорит, а вот это так, не так, так. Хорошо, слушаем дальше. Идет логика, логическая цепочка. Мы иногда со своим другом я общаюсь, допустим, там дела какие-то решаем. И надо мужчине по нескольку раз одну логическую цепочку. И моя жена, если она слушает разговор, она заходит и говорит, слушай, ты уже по третьему разу пошел. Сколько можно? Одно и то же. Вот так мужчине надо по пять раз. А? Да, логическая система, это мужская энергия, суд. Надо по 10 раз одно и то же объяснять, доказывать. Но очень важно в суде знать, что все равно побеждает благочестие. Если они видят, что ты прав, значит они будут помогать. Если они видят, что ты не прав, будут лишать. Понимаете, в суде важна ваша внутренняя сила. Благочестие означает чистота и вера одновременно. Это невозможно искусственно сделать. Вот если человек совершил поступок плохой, у него не хватает чистоты и не хватает веры. И тогда он будет наказан. А если человек не совершал, он очень чист внутри. И он спокойно, не нахрапом, не нахально, а спокойно верит в то, что он прав. Эту веру невозможно, и они чувствуют судьи. Вот человек спокойно говорит, я не совершал этот поступок. И он говорит очень твердо, у него как бы спокойно, твердо, я не совершал. И понимаете, даже там кипы доказательств может меньше работать, чем вот такие слова, которые человек говорит. Если он как бы говорит вот так, и это на самом деле они видят, это правда, это для них очень убедительно. Люди смотрят на человека все, прежде всего. Потому что Бог подтверждает правду из сердца или не подтверждает. Как бы ты ни старался говорить неправду убедительно и честно, все равно люди почувствуют, что это неправда. Невозможно скрыть, невозможно. Но есть люди, которые они сами неубедительные внутри. И вроде бы они не совершали поступка, но у них нет силы внутренней. Это значит, что они страдают за что-то прошлое. Они с прошлым сделали что-то не так и за это отвечают. И судьи не видят правды. Скрыто от глаз правду. Поэтому и нужна молитва, чтобы так сделать, чтобы все увидели правду. Потому что молитва очищает пространство от прошлого. Дает человеку возможность доказать свою правоту старшим. Иногда сама ситуация складывается так, что нужно постоянно объяснять и доказывать. Вот, допустим, я читаю лекции нравственные. Это на грани фола, понимаете? Потому что вот эти лекции нравственные должны вообще читаться в школах у людей. Они должны читаться людьми, которые специально уполномочены это делать. Везде, в каждом районе, в каждом городе. Такие беседы должны проводиться везде и всегда. Но почему-то в нашей культуре, я не говорю про Россию, вообще во всем мире, это почему-то нет. И теперь я, допустим, человек какой-то веры, начинаю читать такие беседы нравственные, да? И представьте, что эта вера, допустим, не классическая в этой стране, какая-то другая. Это очень как бы тревожно для старших всегда. И поэтому всегда, когда я читаю лекции, то всегда меня внимательно изучают, что я там говорю. И это правильно. Потому что мало ли куда человек тащит народ. Это правильно так делать. И мне надо 10 раз больше говорить, что никуда не тащитесь, оставайтесь в своей вере, чем всем остальным. Потому что такова ситуация. Иногда ты должен доказать, что ты ведешь себя корректно и правильно. Потому что ситуация может быть сложной. Вот, допустим, человек в военной форме. Зашел в самолет, сел, лицо у него тоже, как у военного, но он не уполномочен там сидеть, и он всех напрягает. Стюардессы ходят на него и смотрят, может, он террорист? То есть он просто летит, да? Но он-то у него такое большое телосложение, крупное, он сильный такой, взгляд серьезный такой, он воин по природе, еще в военной форме. Такой сидит. И военная форма не наша. Американская, допустим. Ну, я просто говорю. Есть вещи, которые просто сами по себе напрягают. Понимаете? И это поэтому надо больше доказывать. Вот точно так же чувство собственного достоинства работает. Вроде бы человек ничего плохого не делал, а есть вещи, которые напрягают. И поэтому нужны доказательства многочисленные. Поведение человека, чтобы ему доверяли, это нормально, нужно это принимать. У меня был один человек, слушал мои лекции, он сидел на первом ряду, это было в Риге, и он, когда на меня смотрел, думал, сейчас он меня убьет. Наверное, пришло время. Вот, у него взгляд был такой, как бы строгий, очень такой, и такой напряженный. Он так на меня смотрел, думаю, я, наверное, что-то не то сделал ему, точно. И потом в конце лекции он подошел ко мне и он задал вопрос. Олег Геннадьевич, вы знаете, у меня 3 высших образования, у меня очень много друзей. Но почему-то, когда люди первый раз меня встречают, они очень пугаются. Я говорю, я тоже, тоже из этой категории. Говорит, объясните мне. Я говорю, вы понимаете, вот вы когда на себя в зеркало смотрите, у вас добрый взгляд. Он говорит, ну конечно. Когда человек на себя в зеркало смотрит, у него очень добрый взгляд. Поэтому какой у тебя взгляд на других, ты не поймешь, глядя на себя в зеркало. На себя там и нормально смотреть. Вот для того, чтобы ты понял, какой у тебя взгляд, тебя скрытые камеры должны снять и показать тебе потом. И ты еще подумаешь, правда, что ли? Видите, то есть мы не знаем, как на нас реагируют люди. Иногда судьба просто так действует. Поэтому и не надо сильно требовать от людей. Бывает так, что человек сильно удивляется, как реагируют на него другие люди. Например, девушки говорят: «Олег Геннадьевич, я что-то не пойму, почему все парни от меня бегут?» А допустим, понимаете, в характере женщины есть такая опция – это эмоции. Они сами по себе имеют огромную силу влияния и на мужчин, и на женщин. Но женщины, когда эмоции сильные у женщин, они это воспринимают как супер, просто супер. Понимаете, а мужчина, когда у женщины сильные эмоции, для него это конкретный напряг. Точно так же, как у мужчины, допустим, голос такой напористый, грубый, и еще и там логика какая-то сверхтяжелая. Для женщины это напряг. Точно так же для мужчины напряг, когда женщина очень эмоционально себя ведет. А для нее нормально, она женщина, она как бы: «Олег Геннадьевич, я что-то не могу понять, почему так относятся ко мне мужчины?» И даже я когда слушаю, я уже как бы думаю, скорее бы вопрос закончился. Почему? Потому что тяжело слушать. Очень эмоциональная речь у женщин. Поэтому, когда вы очень сильно осерчали на мужа и хотите ему получше донести то, что вы почувствовали, то это очень опасная ситуация в отношениях. Потому что вы ему, наоборот, хуже донесете. Потому что его способность воспринимать эмоции ограничена сильной чувствительностью к эмоциям мужского сердца. Поэтому надо успокоиться и в 10 раз аккуратнее, спокойнее сказать, и тогда он почувствует, что вот действительно есть трудность. А иначе он будет как насилие это воспринимать. Точно так же мужчина, он думает, ну когда мужчине объясняет, надо очень строго такое серьезное лицо сделать, тогда мужчина чувствует что-то серьезное. Но женщина все наоборот, если ты подошел к ней, такой, то она чувствует, что ты хочешь ее насилие над ней совершить. И она пугается просто этого. И вообще чувствует несправедливость в этом во всем. Поэтому женщине надо вот это лицо убрать и по-доброму, мягко, как будто ничего не произошло. Намеками как-то. Мне показалось, что ты... Ну, конечно, это неправда, но мне так показалось, что ты как-то... Слишком хорошо отнеслась к этому мужчине, с которым вместе были на празднике. Правда ведь, что это мне только показалось? И она скажет всегда правда, что тебе это все показалось. Ну, в зависимости от эмоций, настроения, ты узнаешь правду. Посмотри внимательно, как она ответила, что она так искренне: «Да ты что? Как вообще так попаду?» Значит, это неправда. А если она скажет так: «Да? Почему тебе так показалось? Это все ерунда». И пойдет. Значит, это не ерунда. Ну, то есть, если она не могла открыть сердце, не смогла сказать искренне, чисто, значит, есть подвох. Ну, то есть можно сердцем почувствовать, не обязательно вскрывать человека там словами. Но факт остается фактом. Если вы хотите что-то донести женщине, нужно это делать очень аккуратно. Может быть, из-под воль даже. Не напрямую. Вот так. А мужчине надо говорить просто уважительно. Если женщине аккуратно, то мужчине уважительно. Например, надо сказать: «Есть такое мнение, что ты поздновато приходишь с работы». Он скажет: «Да, 12 часов это поздновато». И самое главное, ничему не удивляйтесь. Потому что он действительно кажется, ему кажется, что нормально. Вы скажете: «12, есть такое мнение, что даже 10 поздновато. И то, что 12». И он скажет: надо подумать». Скажите: «Конечно, подумать это хорошо, но иногда за такие вещи даже наказывают». А? Не, наказ не обязательно в угол ставить. Можно по-другому наказывать. И потом раз перестать разговаривать, когда он в следующий раз так пришел. И он спросит, а что ты со мной не разговариваешь? Я не могу тебе сказать. Мне кажется, есть причина. И как бы и пойти. Он прекрасно знает причину. Но если очень деликатно друг с другом себя вести, люди очень благодарны за это, близкие. А если наоборот, очень эмоционально, да ты понимаешь, во сколько ты пришел, то мужчина там все переворачивается внутри, и он такой, да ты сама понимаешь, и понеслась. То есть женщина эмоциями давит, мужчина логикой, и начинается скандал, потому что у обоих разрушается психика в это время. Итак, воспитывать близкого человека можно только иносказательно, очень по-доброму, очень аккуратно, и это очень сложно, лучше всего своим примером, лучше всего поменьше воспитывать, понимаете? То есть потому что это всегда вызывает сильную боль, потому что по-фактически вы воспитываете свою собственную судьбу в это время. И с ней надо аккуратно себя вести. Это представьте, что вы воспитываете своего палача. Он скажет, да, тебе рубить голову аккуратнее, хорошо. Наши близкие, они воплощают нашу судьбу в жизнь. Поэтому их сам Бог вдохновляет нас мучить. Они уверены на 100%, что они правильно себя ведут. Они не понимают, что это страдание они вызывают в своем поведении. Так устроила судьба просто. А? Да, но там другие отношения. Там отношения, наоборот, это логика, беседа. Ну, то есть объяснение с позиции здравого смысла, выгоды каждого. Очень... Я вчера об этом целую лекцию говорил. Вы были вчера? Там просто важно никогда не переходить на насилие. Всегда держать очень уважительные отношения, но понимать, что у каждого человека свое восприятие правильности, выгоды, невыгоды, обмана, не обмана. То есть у каждого свое восприятие, надо просто беседовать, объяснять ваше восприятие, уважать позицию другого человека, доводы разные приводить, которые ему покажутся правильными, неправильными. Иногда страх помогает помочь, но страх с позиции доброты. То есть можно, допустим, объяснить, что вот так ты прогоришь. И он поймет. Этот страх, но на доброте как бы он, на основе. Но если есть давление, нет доброты и жесткий стиль, тогда все как бы разрушается, потому что всегда в переговорах между партнерами важно всегда сохранять очень спокойный ум. Спокойствие разрушено, все начинается беспредел. Как воспитывать друзей и родственников? Надо понять сначала разум того человека, которого мы воспитываем. Вот какого разума человек? Очень важно понять, что люди бывают совершенно разного разума, в том числе и близкие. Есть люди, которые вообще не смогут переварить даже одного слова воспитания. Потому что есть три категории людей, это разные платформы разума. Есть невежественные люди, которые в принципе могут быть воспитаны только страданиями и наказаниями, и все. И вот судьба, когда их наказывает, или государство, или еще кто-то, тогда они понимают. По-другому они никак понять не могут. Как выглядят невежественные люди? Это люди, которые вообще в принципе не привыкли кого-либо слушать и слушаться. Это признак, главный признак невежества. Не то, что он там пьяница под забором лежит. Понимаете, человек может быть начальником, может быть занимать очень высокое положение, но он никогда не привык кого-либо слушать и слушаться. Он всегда делает только так, как он считает нужным. Это значит, что его разум на платформе невежества находится, понимаете? Потому что признак даже страсти заключается в том, чтобы человека можно хотя бы его выгодой ему что-то объяснить. С позиции выгоды. То есть, если человек в страсти находится, ему надо объяснять с позиции выгоды. Его выгоды. По-другому вы никак ему не объясните. Что... Но вы сами решаете. Он же вам платит деньги. Это означает, что Бог через него вам платит деньги. И если вам не через кого получать деньги, у вас нет выбора, тогда вам надо уважать его как старшего и терпеть. А? Лучше, если совсем невежественный человек управляет компанией, лучше искать другую работу и терпеть параллельно. Предательством? Если ты помощник, ты должен тогда объяснить ему, что вас беспокоит. Честно, если сказать. Но если он не воспринимает, тогда, значит, вы решаете сами. Вы не раб лампы. Знаете, есть такое понятие, раб лампы. Слушаюсь и повинуюсь. Вы имеете право работать, где вы читать нужно. Итак, разум в страсти понимает только выгоду свою. Если он чувствует это выгодно, он меняет восприятие решения. Нет. А разум благости основан на совести. И если вы к совести призывает невежественного человека, это безумие. Уже вы, значит, проявляете безумие. Вот человек находится в невежестве. Он, у него нет совести, она спит. Зачем вы его взывать совести? Это вот басня Крылова про кота Ваську, да, там цирюльник, он начал объяснять ему, то есть кот Васька начал кушать его обед. Залез на стол там, ну я точно подробности уже не помню. И цирюльник пришел и начал объяснять, говорит, да как вообще это, тебе не стыдно там и все прочее. А Васька чем занимался в это время? Ел. Почему? Потому что он просто неразумное существо. И Крылов, он как бы вывод какой сделал, что надо бы не слова применять вот к таким Васькам, а закон. То есть применять наказание, потому что человек находится в невежестве, он не понимает вообще никаких объяснений. А вот если человек благостный, и вы сразу его наказываете, это тоже неправильно. Потому что если человек в принципе понимает объяснение, надо ему объяснить. Не надо его наказывать, надо объяснить, и он исправится потом. Надо понимать, с кем ты имеешь дело. Надо смотреть на разум человека сначала, продиагностировать его. Как можно определить разум благостного человека? Если ты по-доброму что-то объясняешь, он слушает и соглашается. Это признак благостного человека. Страстный человек соглашается, когда страшно или когда выгодно. Он меняет свою точку зрения, у него включается совесть в это время. Он реально понимает, что он не прав. Страстный человек, когда страшно или невыгодно. У него включается совесть. Допустим, благостному человеку надо объяснять, что так неправильно поступать, а страстному надо говорить, я так не смогу с тобой жить. И сразу раз включается как бы страх или совесть. А невежественному человеку надо просто сразу совершать поступок, жить отдельно. И тогда он понимает, через страдания только. Воспитание – это всегда только развитие разума и активация совести и возбуждение страха. То есть есть разные способы воспитывать. Самое лучшее воспитание – это активизация разума, потому что человек все глубоко понимает и больше так не будет поступать. Но если человек неразумный, то тогда надо активизировать его совесть. Неизвестно, как это сработает, но надо смотреть, изучать. Ну, допустим, если человек любит ребенка, и он что-то не так делает, и он понимает, что ребенок от его страдает, он сразу у него включает совесть. Или он любит жену. Жена страдает, включает совесть. Любит мать, мать страдает, включается совесть. То есть совесть включается через любовь. Поэтому всегда это хороший рычаг вот, показать, что любящий человек страдает из-за того, что так делаешь. И сразу включается совесть у страстного человека. Но невежественный человек можно его воспитывать только через страх. Поэтому я вам песню-то включил, он говорит, а вот как бы... Вот в школах нам что говорят? Что жизнь нас таких научит. Вот с этим мы согласны. Пусть жизнь нас и учит. Зачем нас наказывать? Не тратьте силы зря и время. Как раз все наоборот. Жизнь нам может научить только благостного человека. Всех остальных учит или совесть, или страх.
Как воспитывать невежественную тещу? Ведь она же старше.
Нет, невежественную тещу не надо воспитывать. Ее надо любить. И тогда она сама воспитывается. Это вот правильный вопрос. Ну, как бы, не надо воспитывать невежественную тещу. Никогда, ни в коем случае. Только любовь.
Как бы неправильно она не
поступала? Надо очень сильно, позитивно учиться ее воспринимать, потому что она сильно привязана к вашей жене. И вы должны привязаны к теще быть даже сильнее, чем к жене. И тогда вы сможете, ну, по-доброму, полюсь любовью. Примерно так. Запомнили молитву? Повторяйте каждый день, раз по 100.
Теща моя, ласковая, теща моя, заботливая.
И постепенно она такой станет по отношению к вам. Так же тоже, да, как мать, больше, чем мать любить. Тогда она вас будет любить, постепенно примет. Эта формула, вот это, больше вкладывать сил в родителей своего близкого человека, чем своих. Потому что у них, естественно, ревность есть по отношению к вам. Они ревнуют вашу любовь друг к другу. Это естественно. И вам надо больше в них любви вкладывать, даже чем в своих родственников. И тогда будет нормальная ситуация. А если свои, значит, в них тоже надо по-доброму, ласково с ними, значит, себя вести. Можно отстраняться, если ты по-доброму ведешь себя, а они ведут себя по-злому. Тогда можно как бы отстраняться. Но сначала надо много сделать доброты. Надо очень много внести как бы. Вот самое главное, поймите разум человека. Вот допустим, если вы разум человека в страсти находится, а вы ему в благости, там по-доброму, то он не понимает. Ему надо как-то по-другому, понимаете? По-доброму, ласка. На разных языках разговариваю. Она по-доброму близко, он потом ей скажет, я 5 часов завтра женюсь на другой, естественно. Ну, то есть, понимаете, разное понимание мира. Надо сначала понять, ты, ну, как бы, с кем имеешь дело-то. Ну, то есть, понять, как разум человека работает сначала, прежде чем воспитывать его. И выбери, или ты развиваешь разум, то есть, по-доброму объясняешь, или совесть активизируешь, или страх возбуждаешь. Разберись. Но особая ситуация – это отношение близких людей. Запомните, чем больше вы счастья хотите от человека, тем сложнее его воспитывать. Чем больше вы чувствуете несправедливость в отношениях с собой, тем тяжелее воспитывать, потому что это ощущение несправедливости и есть ожидание счастья от близкого человека. Все. Это значит, что практически невозможно воспитывать. Потому что чем больше вы счастья ждете, тем меньше у вас равновесия, спокойствия в отношениях с ним, тем больше обиды, злобы, напряженности там и так далее. Поэтому главная задача в отношениях с близким человеком – это ослабить свое ожидание счастья. Больше ждать счастья от Бога, от природы, от добрых людей, от алтаря. Понимаете, человек должен переключаться на природу, на добрых людей, на алтарь. Поэтому человек в семейной жизни, когда он начинает семейной жизнью жить, надо больше служить всем вокруг. Ради, как там это, чтобы счастливым быть в любые дни, свою любовь мы так беречь с собой должны, что не только нас с тобой двоем, чтобы грело всех она своим теплом, своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни. Переключайся на других. Не сильно погружайся в отношения с своим близким человеком. Переключайся на других. Начни служить другим, чтобы ослабить свою привязанность к близкому человеку. Чем меньше ты будешь ожидать от него счастья и больше служить ему и другим людям, тем больше у тебя возможности с ним наладить отношения, потому что тем меньше чувства несправедливости и боли испытываешь ты в отношениях с ним. Поэтому очень важно в семейной жизни заботиться о других, приглашать в гости людей, кормить их, заботиться, всех кормить вокруг, дарить и так далее, служить всем. И также важно наполняться силой. Иногда человек говорит, я служу всем, но мне что-то сил нет жить уже. Потому что, значит, ты с природой не контактируешь. Иди побегай, иди зарядку поделай, иди йогой позанимайся, иди попастись. Наполняйся от природы силы. Аскеза на природе дает человеку силы. А если ты говоришь, у меня вроде бы и здоровье нормальное, и как бы я всех кормлю, все, но у нас вот в жизни такая трудность, там детей нет, тогда тебе не хватает молитвы. Иди молись Богом, отношения строить. Тебе не хватает отношений с Богом, потому что Бог побеждает препятствия уже все в жизни. Теперь как должно работать чувство собственного достоинства и воспитания близкого человека? Знайте, что если вы унижены, никакого воспитания не будет. Не надо воспитывать близкого человека. Вы чувствуете унижение, я больше так не могу жить, я не могу, не выдерживаю, это наглость какая-то вообще, что я вообще, козел отпущения там и так далее. Успокойтесь, начните молитву, придите в себя, примите судьбу. Вот наглость значит наглость. Унижение значит унижение, измена значит измена, пошлость значит пошлость, предательство значит предательство, все, что заслужили, все получаем. Начинаем молиться, приходим в себя, успокаиваемся, принимаем судьбу, снимаем напряжение из сердца в молитве, а потом уже в зависимости от разума человека начинаем строить с ним отношения. Если он слабого разума, значит тогда или совесть, или просто страх. Если сильного разума, по-доброму объяснить. Может ли человек сильного разума изменить? Может, все может быть. Бывает, даже очень разумные люди ломаются под влиянием вот этой энергии влюбленности. Ну и так, если это разумный человек, тогда по-доброму надо объяснить ему, что же ты делаешь, у тебя дети, там и так далее. Так же нельзя. И он начнет биться башкой об стену, говорит, прости меня, я виноват. Это разумный человек, он сразу начинает понимать. Говорит, я что-то не могу с собой ничего сделать, у меня сильно тянет туда, помоги мне. Человек страсти, он начинает оправдываться, обманывать, говорит, да ничего не изменял, все нормально, что ты, как бы у нас все хорошо. Тогда к совести надо вот привести детей, допустим, дочку он сильно любит. Привести дочку, показать, ты хочешь жить отдельно от этого ребенка? Хочешь, что в гости к нему приходить? Он такой, нет, ты что, конечно, нет. А я чувствую, что да. Значит так, с этого дня, пока ты не перестанешь общаться с этой женщиной, мы с тобой близких отношений не строим. Уже без дочки, естественно, эти слова. Дочка этого не должна слушать. Ну и так далее. Вот так вот. Или страх. То есть человек, допустим, изменяет, ты ему сказал, а он, естественно, невежественный человек, не будет признаваться, еще и тебя угроза начнет, скажет, да ты че вообще? Хорошо. Сразу к маме жить и условия ставить, все. У него пробивает разум от страха, он пугается, потому что рушит, что-то теряет. А? А это значит, что ты ему не служила, не вкладывала в него в жизни никогда. Потому что человек не может никогда не дорожить ценным. Если ты ему служила, если ты в него вкладывала, и потом отстраняешься, он будет дорожить. А если нет, тогда что ему пугаться? Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, я ничего-то не пойму, я как бы от мужа отстранилась на 2 недели, к маме поехала пожить. И он мне звонит, говорит, слушай, я так отдыхаю. Ты еще отстранись на 2 недели, пожалуйста. Она его задолбала сама, потом еще отстранилась на 2 недели. Замечательно. Отстранилась означает служила, заботилась, он обнаглел. Но отстранись, и он, ну, он же, понимаете, благодарность это не человеческая вещь. Благодарность принадлежит Богу. Сердце, из сердца человека благодарность, когда выходит, это происходит, потому что Господь так хочет. Поэтому никогда не бывает так, что если вы служите близкому человеку, и его в сердце Господь начинает действовать в виде благодарности, а он ведет себя неблагодарно, это невозможно. Потому что никто выше переступить через Бога не сможет. Все равно, даже если он будет делать вид, что он неблагодарен, все равно будет благодарен. И когда разлука начнется, он будет раскаиваться, естественно, потому что лучше хорошего человека ведь не найдешь ничего в жизни. Он будет сравнивать. Человек в тебя вложился, он тебе столько добра. Вот я об этом говорю, что да, да, вот так мужчина устроен. Он мужик. То есть он раскаялся, сказал, все, больше не буду, вернулась. Ну, знаешь, что еще придется раз так делать, несколько раз. Пять раз, вот мужик, так устроен. Вот сколько женщине надо прощать ее эмоции? Она, допустим, сорвалась эмоционально, повела себя, потом говорит, что-то я сорвалась. Сколько раз ей надо прощать ее эмоции? Один? Всю жизнь один. Потому что она женщина, она всегда будет срываться и дальше, и все время тебе. Так. Ну, значит, вы неправильно себя вели. Нас надо было его наказывать, а не прощать.
Ну, у меня тогда не та возможность была наказывать. Я была беременна и рожала.
Ну, хорошо, сейчас значит наказывать.
Сейчас уже ушла.
Но... Все, хорошо. Ну, пока вы думаете, что он не справится, живите отдельно, молитесь. Пока в вашем сердце не появится спокойствие, вы не победите судьбу. Вы сейчас находитесь в отдалении на два шага от победы судьбой. Когда человек считает виновным другого человека в своей судьбе, то это значит, что он, в принципе, не может победить судьбу, потому что он даже не понимает, что действует судьба. Сначала надо сказать, что не он виноват, а моя судьба виновата. Потом надо понять, что я виноват, я сама когда-то так себя вела, поэтому получила это. Но это не означает, что вы как бы позволяете что-то человеку. Вы при этом живете отдельно. Потом вы начинаете молитву, и у вас в сердце появляется спокойствие. Вы чувствуете, что все будет хорошо, вы сможете исправить ситуацию. Бог вам дает знание, как. Это вторая стадия молитвы. На второй стадии также постепенно появляется вербальное влияние. То есть вы ему говорите, он реагирует, начинает меняться. И на третьей стадии он раскаивается. Но еще раз повторяю, мужчина, когда раскаивается, ему трудно раскаяться так, чтобы потом полностью сохранить это поведение. Потому что это совсем другая психика у мужчин, не как у женщин. Потому что поведение его сильнее его воли. Он может даже хотеть правильно, но его все равно туда тащит. Вот точно так же, как эмоции тащит женщина, она не может с собой справиться. У нее очень сильная эмоциональная сила. Она ее зашкаливает, тащит куда-то. Точно так же у мужчину тащат его поступки, его привычки. Понимаете? То есть у женщины эмоции ее тащат, и она с собой не справляется. А мужчину поступки тащат. А эмоции у него сдержаны, он может себя справить. Но если мужчина не справляется своими эмоциями, такое тоже бывает. Но его можно ставить на место. Вот это называется жизнь невежести. Живем отдельно, молимся за него и понимаем, что тебя Бог заказал, наказал за что-то в прошлой жизни, что ты делал, заказал. Я так не хотел сказать, но все равно получилось. Ну так более, зачем жить, зачем так вообще жить, чтобы не выходить замуж и дочь родила? Это значит, что точно у вас какое-то невежественное восприятие мира внутри. Вы сколько лекций-то мои слушали? Сколько? 8 месяцев? Ну все только начинается меняться в вашей жизни. Через 1.5 года вы не узнаете свою жизнь. У вас все по-другому станет. Сейчас просто начните, люди все вот так живут, страдают, а вы сейчас выкарабкиваетесь. Поднимите руку, у кого вот такая же ситуация была, и все полностью поменялось в жизни вот за 3 года, допустим. Вот смотрите, смотрите зал. Смотрите, сколько людей. Видите? Вот такая же ситуация, и все поменялось, все сейчас хорошо в жизни. Все. У кого-то с другим, а у кого-то с другим, а у кого с тем же все хорошо теперь стало. Вот у женщины с тем же человеком. Ну, то есть неизвестно, то ли с тем, то ли с другим. Человек может полностью поменяться. Мужчина, понимаете, он свою жизнь может поменять колоссально. Вот женщина, она, ей трудно поменять свой характер. А мужчине свой характер можно поменять полностью. Понимаете? Мужчине трудно поменять свои привычки. А женщине легко привычки поменять. Захотела, все побросала, все вредные привычки за 5 минут. Мужчине поменять свои вредные привычки очень сложно. Потому что там у него туго психика работает очень. Вот как он свою жизнь, образ жизни мужчине поменять очень туго. А характер может быстро поменять. Поэтому сначала у близкого человека меняется характер у мужчины. Сначала становится как шелковый, но при этом все равно как бы он пьет, но как бы, прости, как бы так получилось. Но постепенно он бросит. Вот девушка сейчас мне в начале лекции прямо рассказывала, вот, что за 7 лет вообще просто как огурчик стал. Вообще не пьет и отличный человек. Она так счастлива, что она прошла этот путь. Она победила свою судьбу. Моя хорошая, вы даже не представляете, что вы вытворяли в прошлой жизни. Глядя на него, представляешь, вы очень разумный человек. Очень разумный человек. Значит, у вас все получится, вы измените всю свою жизнь полностью. Если вы, глядя на него, представляете, что вы делали в прошлой жизни, значит, все получится. Но я вам по секрету скажу, что даже не в прошлой, а в этой, понимаете? Даже в этой вы уже вытворяли. Поэтому ничему не удивляйтесь. Ничему не удивляйтесь. Просто начните меняться, и ваша жизнь станет лучше. А у вас близкий человек очень хороший. Он очень искренний. Человек, у него есть честность в сердце. Он искренне, ну, любит свое дело. Я правильно же его описываю? Почему вы мне об этом не сказали? Для того, чтобы победить судьбу, надо сначала научиться видеть самое лучшее в человеке. И тогда ты сможешь его изменить и себя. А если ты будешь думать только о самом плохом, ты разрушишь и свою судьбу, и его.
Смотри, какая красота! Ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста. Прикоснусь к ней только сердцем. Смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет. Наивность белого листа от пустословия спасает.
Чистоту увидел человеке, не надо даже разговаривать. Он все поймет сразу. А если ты не видишь, тогда не надо опять разговаривать, потому что он все равно ничего не поймет. Поэтому надо сначала научиться успокоиться, в молитве привести себя в порядок, и потом учиться видеть хорошее в близком человеке. Видите, несмотря на все ваши объяснения, я увидел в нем хорошее, и вижу также и в вас. Вы, допустим, очень разумный человек, у вас это хорошее, вы разумный человек. Даже несмотря на то, что вы совершаете глупости, вы всегда понимали, что это глупости. Это не надо делать. Просто так получалось в вашей жизни. Очень разумное. Я даже могу сказать, что вы пошли в бабушку по маминой линии. Она такая же была разумная всю жизнь, очень рассудительная. И сейчас вас защищает, ведет по жизни, находясь на небушке. Поэтому двигайтесь дальше, развивайтесь как личность, и все в вашей жизни будет победа, вы разовьетесь, станете очень разумны. Через 3-4 года вы подойдете ко мне и скажете: Олег Геннадьевич, вы правильно сказали, я развиваюсь, у меня все хорошо, у меня муж начал раскаиваться, и так далее. Будьте сильны в жизни, совершите сильный поступок, легче всего бросить. Что нового потом вы получите? Да ничего нового не получите. Он же нормальный парень. Просто он вот... Вы... Как? отмыть, ну, отлупить или отмыть, там, нормально для мужика и то, и то, и то. Сначала отлупить, как бы, услышать. Да, отлупить, отмыть, как бы, воспитывать его строго, сильно. Но только цацкаться с мужчиной, вот этого не надо, то есть, жить отдельно, условия ставить. И при этом служить, заботиться, цацкаться не надо. Строгость хорошо с мужчиной и доброта одновременно, но не унижение. Не унижение никогда. Конечно. Никогда не надо не замечать вранье. Всегда замечать его надо. Ты врешь, мой хороший, врешь. Но не надо замечать, удивляться этому, не надо. То есть, спокойно, ты врешь просто. Я это понимаю. Можешь врать дальше. Когда человек врет, самое главное вызвать на эмоции. Понимаете, допустим, ты врешь. Он говорит, да не вру я. Все, значит, он победил. А если ты говоришь, нет, ты врешь. Без эмоций, без всяких. Он скажет, да не вру я. Он скажет, нет, нет, врешь, врешь, все нормально. Не волнуйся. Тогда все классно. Он поймет, что бесполезно просто. Как воспитывать друзей? Как родственников воспитывать? Вот близких очень сложно. Если родственник подальше, то через лекции можно. Вот близкому даже лекцию не дашь послушать, потому что он не примет. А вот если родственник чуть-чуть подальше, можно ему подарочек какой-то сделать, сдобрить его, и потом лекцию ему дать послушать. И тогда он поймет. Родственник подальше, уже есть какие-то рычаги, то есть уже легче. Близкий человек вообще никаких рычагов. Только терпение, только прощение, ждать, говорить правду аккуратно, спокойно. Но родственник подальше можно просто, ну, добрый поступок по отношению к нему сделать и потом как-то ему сказать, вот слушай, если ты хочешь понять, как я воспринимаю мир, вот послушай. И он может из благодарности послушать и поймет, что он не прав. Такое может быть очень легко. Но всегда с родственниками нужно понять, что есть вещи, которые никогда нельзя делать в отношениях с родственниками, иначе вы будете разрушать отношения. Например, никогда родственникам не давайте деньги в долг, если вы не хотите разрушить свои отношения. Всегда, если можете дать, дайте и забудьте про них. И скажите, если можешь, верни. Не можешь, что делать. Сколько можете давать, не то, что он просит, то, что можете дать. Никогда с родственниками не нужно выстраивать отношения доверия в отношении собственности. Все надо прописывать аккуратно. Потому что когда начинается жадность, заканчиваются родственные чувства. Они основаны, это поверхностные очень чувства. Кажется, что они очень глубокие, но на самом деле они очень поверхностные. Глубокие чувства, может быть, бывают только между духовными соратниками. Они из принципа отдадут все, лишь бы сохранить отношения. Но родственные чувства очень слабые, они не глубокие на самом деле. Хотя и люди претендуют на то, что они очень глубокие. Поэтому, когда мое тут в первую очередь, тогда до свидания все родственники, я выбираю свое, понимаете? И отрезаю кусок побольше. И тогда начинается сильная вражда. Потому что, ну, если была привязанность. Родственники, отношения — это отношения с прошлых жизней. Они основаны на привязанности. Люди просто привязаны друг к другу и все. И поэтому они требуют, на правах привязанности они требуют отношений. И так же, как привязанность, возникает антипатия жуткая потом. Сильная вражда с родственником возникает, которая никогда не возникнет с чужими людьми так сильно. Это страшная вражда может быть. Поэтому будьте осторожны в отношениях с родственником. Да. Обиделась тетя, молимся. Сначала спокойствие по отношению к тете, потом чувство, что все будет хорошо, у вас ощущение появляется, что вы можете влиять на отношения. В этот момент можно и смс-ки посылать. Моя хорошая, прости, там, ты моя дорогая. Потом дальше, третья стадия победы над судьбой, это у нее в сердце все меняется и начинаются отношения. Правило такое, с родственниками никогда не выясняйте отношения вербально. Чувствуете, что-то не то пошло, молитва. Почувствовали в сердце спокойствие. Дальше дождитесь этапа, когда вы будете чувствовать, что вам легко поговорить с этим человеком. В сердце чувствуете. И тогда можно прощупать отношения. Там смс-очки посылать, там туда-сё. И потом он, когда среагирует, ответит, значит, восстановилась связь. К маме тоже относится, ко всем. Никогда словами не пытайтесь устанавливать отношения, когда больно. Боль возникла, молитва. Слова бесполезны, они еще хуже делают только. Что такое критика? Как относиться к критике в свой адрес? Критика в наш адрес – это лекарство очень и очень горького вкуса. Ну, то есть, допустим, как мне относиться к критике в мой адрес? Как к лекарству, которое меня изменяет, меня воспитывает. Оно может быть злое лекарство или доброе. Оно может быть агрессивное или разрушительное лекарство. Яд это тоже в малых дозах, это лекарство. Но в целом надо знать, что вот мне относиться к критике в мой адрес и вам относиться к критике в мой адрес. Надо по-разному. Если вы вдруг решили послушать критику в мой адрес, тогда вы не сможете слушать мои лекции. Ну, то есть, если вы все-таки хотите слушать мои лекции, тогда лучше пытайтесь воспринимать меня с позиции моих отношений с Богом, а не с позиции моих недостатков. Но если все-таки вы узнали, что недостатки такие серьезные, лучше слушайте лекции кого-то другого. Понимаете, да? Но критика все равно неуместна, потому что ну, нужно быть благодарным тому, кто тебе помог развиваться. Всегда, если есть старший, критика по отношению к нему всегда неуместна. Критиковать старшего может только его старший. Понимаете? Но если, не дай Бог, вот человек начинает слушать сплетни в адрес того, через кого действуют высшие силы для подачи знания, это разрушение возможности слушать. У меня так было в жизни несколько раз. Один человек очень сильно вдохновлял меня в жизни. И пришел другой человек, старший, и начал на него жаловаться. Ну, у них, может, близкие отношения, там была причина. Вот. Но не в тот адрес, понимаете? То есть мне не надо было на него жаловаться, потому что я был младше для него. И в результате я не хотел это все слушать. Я говорю, простите, я как бы не по адресу, мне не хочу это слушать. Но как бы вот эта вот энергия критики зашла в меня, и в результате я не смог вдохновляться от этого человека целый год. То есть я молился, пытался, просил прощения, но я не смог дальше получать вдохновение, как раньше, через этого человека. Хотя и уважал его, продолжал уважать, и хотел слушать его и так далее, но не смог уже. Почему? Потому что отравление страшно идет от критики. Отравляет мозги конкретно это все. Второй случай был такой, на моего духовника пытались кто-то что-то сказать. Я побежал сразу, это был старший для меня человек. Я его должен был лечить, я ему сказал, я вас лечить не смогу, потому что я не могу это слушать, то, что вы говорите, идите. Как бы он пошел, а я пошел совершать омовение. Под душ сразу встал, и вода смыла вот это вот. И я не почувствовал своему духовнику вот это оскорбительное настроение. Критика – это страшная штука, которая разрушает все твои возможности, особенно старших, разрушает все твои возможности иметь чистоту в сердце по отношению к человеку, которому ты как бы веришь или доверяешь. Понимаете, критика – это даже не способ исправить, потому что, чтобы исправить человека, нужно его наказать по-доброму. Или ему объяснить по-доброму, или по-доброму призвать к совести. Но критика – это злоба, а через злобу никого не исправить, не наказать невозможно. Только в одном случае можно помочь человеку, если ты со злобой критикуешь его, если он сам по доброй воле твои слова принимает, хоть они и больные по природе. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть не то, что ты ему помогаешь, это он сам себе через твою критику может помочь, если он готов любую критику принимать как знак Бога. Но если ты со злобой изрыгаешь на кого-то свои слова, это значит, что ты недостоин воспитывать этого человека. Это значит, что в твоем сердце сидят точно такие же недостатки, и Бог тебя за это обязательно накажет. У меня в жизни был такой случай, один мой знакомый, бросил свою жену жестоко. а другой начал со злобой его критиковать за это. И тот, который критиковал, потом через некоторое время точно так же бросил свою жену. Причина заключается в том, что Бог говорит: ах, ты такой крутой, ты такой праведник, ну тогда вот тебе такая же ситуация, справляйся, попробуй справиться с ним. Если человек начинает из себя делать праведника и корчит из себя, ну как бы человека, который имеет право на правах праведника, ну как бы критиковать со злобой, осуждать, наказать, я еще раз повторяю, надо. Вот у тебя, если есть права наказать, накажи это правильно. Но злиться на человека, это неправильно. Если твоего старшего критикуют, надо немедленно его защищать. Это долг просто. Порвать надо этого человека, который это делает. В Ведах написано, что если кто-то оскорбил вашего духовного учителя, вы должны немедленно наказать этого человека, хотя бы словами. Если он оскорбил поведением, то надо поведением его наказать. Иначе вы деградируете, понимаете, это очень опасно. А? Старший другого старше, критик сам, они между собой. Затыкайте уши, убегайте. А? Не, не надо никаких примеров сейчас. Примеров нет. Примеров только не надо, а вопросы можно. Пример – это тоже критика. Тема очень такая скользкая, мы никого не критикуем. Бабушка мужа критиковала мужа. А родственники всегда критикуют друг друга постоянно. И вот здесь совсем другая ситуация, понимаете, они даже проклинают, они говорят: я тебя проклинаю. Это все просто понты, по-русски сказать. Не обращайте внимания, это все не работает, потому что это просто эмоции. Понимаете, родственники ругаются, критикуют, просто улыбайтесь. Милые бронятся, только тешатся. Ну то есть это все просто внешне, это не имеет никакой глубины. А? Родственник говорит: проклинаю. Нет. Да, ничего не работает. Нужны основания. Вот, допустим, если человек кого-то, ну, нож всует ему, и тот умирает, и такой говорит: ты за это ответишь. 100%. Или муж, допустим, бросает жену, она остается с двумя детьми, допустим, не без средств к существованию, и она, в общем-то, не хотела детей, это он хотел, она ему родила, а он ее бросил. Она ему говорит: ты за это ответишь. Работает. И не надо сильно напрягаться, чтобы сказать это. Просто ты за это ответишь. А если просто поругались, и ты для эффективности, чтобы, ну, круче, он понял: я тебя проклинаю! Ну, чтобы он понял, что сейчас будет, что сейчас будет. Не работает. Вообще никак не работает. Ничего ты не сможешь, если ты, ну, человек не виноват так сильно, то ты не сможешь его наказать так сильно. Это просто твое восприятие, что он сильно виноват. Но у него точно такое же предвосприятие, что ты сильно виновата. Здесь нет правды. Когда родственники ругаются, там особо правды нет ни у кого. А? Сам себя. Вот тоже интересная тема. Вот смотрите, то есть самому себе надо сказать: ты не прав один раз. И 5 раз исправиться. А если ты 5 раз сказал, что я не прав, и 1 раз только исправился, то это самобичевание называется. А? Это очень плохо, это грех. Человек говорит: я такой падший, я плохой. Иди что-то делай нормально, если ты плохой. Чего ты все время об этом говоришь? Ну то есть, если ты плохой, стань хорошим. Начни делать что-то хорошее. Но если ты постоянно говоришь, что ты плохой, значит, это просто гордость и все. Со знаком минус. Нет, таких ситуаций не бывает. Нет. Нет, не бывает. Например, ты кого-то убил, и ты должен сказать: я грешник. А дальше? 24 часа в сутки молитва и отношения с Богом. Все. Это позитивное исправление ситуации, оно гораздо лучше негативного, потому что негативное означает, что ты бессилен. У тебя есть сила, молись Богу, исправляй ситуацию, молись за этого человека. В позитивном ключе молишься, ему лучше становишься. В негативном молишься, значит, ему хуже становится. Возьми себя в руки, никогда как бы нет такого, чтобы что-то не исправлялось. Все можно исправить, можно отмолить любой грех, который человек совершил. Можно все исправить праведным поведением. Я знаю случаи, когда человек был, вот это в Ведах описано случай мудреца. Он был самым злостным преступником в своем округе. Вот самым злостным, то есть злее преступника не было. И один мудрец пришел к нему и говорит, слушай, говорит, а зачем ты все это грабишь людей? Он говорит, а я граблю для того, чтобы, ну, у меня родители есть, жена, родственники, я им просто обеспечиваю существование, я не могу по-другому их обеспечить. Вот у меня такое. Он говорит, ну, как бы, ты же в ад за это пойдешь. Он говорит, ну, пойду, все пойдем в ад. Он говорит, мудрец, а ты их спроси, они хотят за твои грехи в ад идти или нет? Он пошел, говорит, вы за мои грехи в ад пойдете вместе со мной? Я же ради вас грешу. И они говорят, ты знаешь, в ад мы за тобой, но за твои грехи не пойдем, это ты сам уже решай. Ты нас кормишь, содержишь, да, но в ад мы не собираемся за твои грехи. Ну и пришел назад к мудрецу, говорит, они за мои грехи назад в ад не собираются. Что мне делать? Он говорит, вставай вот здесь прямо, неподвижно, и молись. Не постись, не кушай ничего. Просто молись, и все. И он встал, начал молиться, потом жена присоединилась. Так они стояли, молились. Жена потом не выдержала, ушла из жизни, пошла в рай. А он выдержал. Его все тело покрылось муравейником. И он стоял и стоял, просто молился. И он так очистился, стал таким чистым, что он был самым возвышенным мудрецом на земле в это время. Ну, практически на земле. Очень возвышенным стал мудрецом. Все грехи были уничтожены молитвой. А он? А?
Сколько по времени?
Не скажу. Долго очень молился. Я не могу эти цифры называть, люди не поверят. Человек, когда не двигается, он может очень долго жить. Ну, то есть продолжительность жизни возрастает очень сильно, когда человек аскез совершает. Человек постится, когда длительно двигается или не двигается совсем, очень сильно возрастает продолжительность жизни. Человек может долго жить. Гораздо больше, чем можем себе представить.
Если не получается,
то помолиться 5 минут. И все. Ничего, нормально, 5 минут это хорошо. Для начала. Потом будет получаться дольше.
И моим друг другу шепотом ли вкрыты, слух дурной всегда звучит в устах клетуш. Ах, хорошим слухом люди привыкли, говорят, что это выдумки и пищу. И словно муж тут и там ходят слухи по домам, бесовые старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
Не надо, не поддавайтесь. Это на страхе все основано. Ну, когда люди негодуют по отношению к своей судьбе, им надо послушать обязательно о том, кто в этом виноват. Это так нравится. И сразу все это разносится очень сильно. Особенно пожилые люди, они страдают от своей старости, поэтому постоянно сплетничают некоторые из них. Это признак невежества, незрелости человека в жизни. Не надо жить такой жизнью, не поддавайтесь на это все. Это вам не поможет никогда и нигде. Человеку только добротой можно помочь. Только добротой. Невозможно там сплетнями, слухами, или строгостью, или добротой, одно из двух. Ну, сплетнями вот этим вот не поможешь. Есть предложения конструктивные, есть наказание. Допустим, если их старший у начальника, может его наказать. Вы можете дать предложение. Если вы уважаете как старшего начальника, вы можете прийти к нему и сказать, вы знаете, есть такое мнение, что вот так лучше делать. Как вы считаете? Если вы уважаете, он скажет, ну я считаю, что в этом есть смысл. Или я считаю, что в этом нет смысла. Но вы в любом случае донесли. И дальше смотрите, как он среагирует. Если вы уважаете. А если вы не уважаете, то значит вы не понимаете, что Бог через него вам дает прибежище и кормит вас. Вы все кушаете, зарплату берете, но при этом бубните. Это означает неуважение старших. Даже если они ошибаются. Все ошибаются в этом мире. Старшие ошибаются, от этого больше страданий всем. Но они тоже люди. Они могут ошибаться. Теперь я вам одну вещь скажу, очень важную. Вот смотрите. Вот мы берем, допустим, начальник ошибся, и мы берем его, пшел вон с завода. Что дальше будет? Развал завода. Почему? Потому что создать структуру, удержать. У него же отношения были как... Вот он выплел, выткал отношения со всеми людьми. Он держал этот завод под своим контролем. Теперь вы раз нового человека ставите, это ему надо все выплетать. И лет пять завод потом, ну, он не может нормально работать, потому что человек входит в должность, ему надо разобраться, отношения выстроить, понять тонкости. Представляете, а вы выгнали просто из-за, и вы думаете, что же это за глупость. Или, допустим, люди решили, допустим, правитель не справляется, да, хрясь его свергли. 50 лет дальше страна в войнах. 50 лет, чтобы власть устаканилась, вот вы поменяли структуру власти, идеологию все поменяли. 20, 30, 40, 50 лет времени, чтобы все устаканилось. Хороший метод, нет? Вы просто, это когда, ну, когда правители свергают, это просто всем людям делают огромную проблему. За старших надо молиться, можно там что-то как-то пытаться помогать им, там, советовать и так далее. А вообще всегда надо знать, что старшие везде ошибаются, потому что так положено младшим. Когда младшие благочестивые, старшие не могут ошибаться, потому что Бог дает старших всегда. Точно так же, как и мужа, и сына, и всех остальных. Вумны достались вумным, а я досталась тебе. Понимаете, надо это хорошо понимать. Так устроена жизнь. Бог дает все, да, в этом мире. И надо уважать свою страну, свою культуру, свое правительство. А люди, которые не уважают, они это невежественные люди. Если они каркают постоянно, то они разрушают прежде всего свою собственную жизнь. Вы не сможете помочь пожилому человеку, потому что чем старше человек, тем жизнь более скованная, скованная, скованная его становится. Если человек не занимается духовной практикой параллельно старению, не увеличивает духовную жизнь, то в какой-то момент он становится настолько скован судьбой, что не может сам себе помочь, ему никто не может помочь. Надо просто заботиться о нем и все, молиться за него. Ну, то есть, чем старше человек, тем тяжелее ему меняться, потому что судьба наваливается все сильнее. Я еще одну тему вам не писал, что очень важно в отношениях иметь равное чувство собственного достоинства. Если, допустим, муж сильнее вас, вы ничего не сможете ему ни объяснить, ни помочь, понимаете? Нужно, вот вышла замуж за сильного человека, стань сильной. Женился на сильной женщине, стань сильным. Чувство собственного достоинства имеет важную роль, понимаете? Если человек передавливает другого человека, тот становится униженным, этот гордым. Семья разрушается. Или вы позволяете себя передавливать, не надо это позволять делать, надо быть сильнее, не унижаться, если тебя унижают. А? Очень крутой, станьте очень умной, очень крутой и все прочее, иначе ничего не получится.
Глубоко плевать, какие там цветы. Я спел это еще, я думал это ближе. Про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже и за Марсель-Марсо. Ей что-то говорил, я бросил свой завод. Хоть в общем был не вправе, засел за словари, на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках.
Понятна система? Без вариантов. Надо стать таким же, как близкий человек, иначе все будет разрушено. Да?
Смотрите, если муж,
родственники мужа всегда будут критиковать жену. Я сейчас объясню почему. Потому что у родственников всегда судьба похожая. И допустим, вы жену себе берете, допустим, да, а ваша мать, она уже встречалась, допустим, ваш отец встречался с похожей женщиной. У нее была похожая. Он говорит, да ты че такие, нельзя таких брать вообще. Потому что у нее опыт есть уже такой, понимаете? Он всю жизнь будет не согласен, потому что у нее похожая судьба. А вы, допустим, справляетесь с судьбой, для вас это хороший человек. И он никогда не поймет, потому что он обжегся на похожего человека. То есть у родственников похожие судьбы, поэтому у них очень сильное будет мнение. Есть еще другая причина, потому что они сильно любят своего близкого человека и хотят, чтобы его близкий человек любил так же сильно. А так как там судьба действует, поэтому он не может так же сильно любить. И сразу возникает противоречие. Это моего сына, она так любит. Ну да, ей вот положено его мучить, твоего сына, терпи. Реагировать, вот как в песне «Теща моя ласковая». «Дунька, люблю твои блины». Твои блины вкусные, их аромат и очень свежий вкус. Твоих блинов съесть много, я беру шутку, оптимистично улыбаться в ответ на злобу. Не обращать внимания, не придавать всерьез, не говорить, да ты критикой занимаешься, в ад пойдешь. Запомните, что даже святые люди в отношениях любви выходят на эмоции. Любовь, она всегда вызывает эмоции, и там есть и критика, место в любви. Даже в святых людей есть место, а когда они любят друг друга, они могут критиковать друг друга и так далее. Это даже, понимаете, в духовной реальности даже это существует. Но это другая критика совсем. Это из любви делается, понимаете? Ну и поэтому с точки зрения семейной жизни нужно более как бы попроще это все воспринимать. Вот если, допустим, ваших старших критикуют, или со злобой говорят там о каком-то человеке, не родственники, чужие люди, тогда это вот опасно. Особенно, если верующих людей критикуют, вот не той веры, допустим, другая вера, и пошли на него чесать. Очень опасно. Не слушайте это все, это разрушает жизнь. Да? А родственники боятся за вас, может, вас засасывают в какую-то секту, кто его знает. Наставник, что? Я ничего не слышу, надо микрофон. Жена брата как наставник. Наставник никого никогда не критикует. Критикует ее, ну, бывает. Не обращать внимания. Защищать, не обращать внимания, не слушать. Не вступать в контакт.
А защищать, когда чужие люди, да, критикуют? А когда свои родственники, не обращают внимания.
Вот смотрите, если у вас есть старший, и кто-то критикует его, нужно немедленно перестать общаться с этим человеком, это все слушать. Это самый лучший способ. Не надо ему морду бить, там еще что-то. Просто подальше от этого человека и все. Помолитесь, раскайтесь, что слушали. Если родственники критикуют, и наставница родственника, это родственные отношения, они-то совсем другое. Им больно, понимаете, вы ее лучше, больше любите, чем их. Вот причина критики. Вот почему вы больше любите, чем их? Вот допустим, если сейчас здесь посадить другого лектора, его будут звать Олег Геннадьевич, допустим, Тарсунов тоже, и он будет читать лекцию параллельно со мной, и вам будет интереснее, чем меня слушать, я буду, конечно, стараться изо всех сил показать пример. Но мне будет тяжело согласиться с тем, что происходит. Потому что это естественно, понимаете? Допустим, одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, у меня есть такой знакомый, он лекции читает, всех лечит, я так его слушаю с любовью. Это правильно? Она меня спросила. Я такой, ну правильно, конечно. Это же есть у нас вот эта вся штука, и что с ней делать? То есть она все есть, то есть мы можем бороться с этим, но родственники, они не контролируют себя. Понимаете? Они ее наставника считают, ее наставница, а мы тоже наставники. Не обращайте внимания, это просто вот так. Так устроен этот мир. Все. Накажите его. По-всякому. Вот, допустим, один мужчина подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, такая ситуация, как бы, представляете, один человек, как бы я его знаю, он начал встречаться со мной, с моей женой, и ее охмурил, как бы она теперь его тоже любит, как бы, и он ее уводит на моих глазах. Что вообще как бы делать? Я говорю, нужны серьезные действия. Он говорит, я вас правильно понимаю. Я понимаю, что вы не можете сказать, но правильно я понимаю. Я говорю, правильно понимаю. Он говорит, ты что, если она это увидит, она что, меня будет больше уважать? Я говорю, 100%. А его что, меньше будет уважать? 100 пудов, говорю. И он такой, он как бы их вместе встретил и провел лечебный сеанс. Сделал точный массаж лица ему. И тот потом отдохнул даже после массажа. И жена, она когда пошла с ним, она так сильно ругалась, говорит, ты жестокий там. Ну, она больше к тому назад не пошла. Потому что она увидела, когда это все, она подумала, нет, я лучше со своим буду жить. Он сильнее.
Олег Геннадьевич, а надо ли строить отношения с предыдущей женой? Если, например, ты разрушил семью, как?
Ты сама разрушила? Каяться, да. Каяться, просить прощения.
Является ли предыдущая жена родственница?
Вот смотрите, кто задает вопрос, то я не вижу. Все, микрофон полетел по рукам. А, понимаете как? А, вы совершили очень злой поступок. И вам надо раскаиваться всегда перед ней. Вы виноваты перед ней на всю жизнь, если она тем более ждет как бы вашего мужа назад. Вот. Но близких отношений вам не надо с ней строить. Это невозможно. Ну, то есть, вы объявили врагом как бы ее для себя, то есть, и украли у ней близкого человека. Ну, не желали этого, там, любовь, все прочее, я понимаю. Но тут уже ничего не сделаешь, вам придется как бы раскаиваться просто и все, всю жизнь. Но вы не сможете ее родственницей своей считать. И подпускать к мужу вы не сможете ее, потому что она может у вас разрушить семью. У вас дети есть? 2. Ну, значит, вы лишите отца детей своих. Ну, значит, сражайтесь теперь за свою судьбу, но Бог будет на ее стороне в какой-то степени. Ну, то есть, если она будет сражаться, и вы, то он будет на ее стороне. Понимаете? А? Не уводила? А как? Иногда взглядом рожают. В древней культуре описано. То есть, мудрецы иногда смотрят на женщину, она беременна. Такое бывает. Ну, то есть у вас такая ситуация, да? Вы не уводили, как бы, просто вот раз он посмотрел на вас, и вы забеременели, да? Такое бывает. А? 2 раза забеременели, 2 раза посмотрел. Бывает такое, я согласен. Не уводила, конечно. Не виновата я, он сам пришел. Мы знаем. Как отпустила? Это Бог решает. Отпустил? Да бери ты мне за такого добра-то, не жалко, да? Вы приходите, да, к ним в гости? Она говорит, слушай, забери этого, как бы. Вообще, он меня достал, и как бы. И забрала, она говорит, да спасибо тебе, Господи. Нет, это Бог соединяет людей. Бог соединяет людей. И он и разъединяет. Вы не имеете права вмешиваться в этот процесс. Бог держит людей вместе. Нельзя разрушать себя. Вот если, допустим, они уже разошлись, разрушили сами семью, прошло какое-то время, уже никак не восстановишь, и вы потом встречаете этого человека, тогда никаких проблем нет. Но тогда ему надо запретить с бывшими встречаться, там, общаться близко, потому что иначе это неправильно. То есть детей надо заботиться о детях, но общаться близко с бывшими женами нельзя и мужьями. Просто дистанция очень, только деловые отношения, все, и следите за этим серьезно. Не расстраивайтесь, что вы так, все нормально. Жизнь вот такая у вас, что раскаивайтесь, страдайте и живите дальше, побеждайте судьбу. Всякое бывает, вы же тогда ни лекции не слушали, не знали ничего, как жить правильно. Ну вот так вот. А? О, это у вас неправильно отношения построены. Всегда женщина должна быть... Смотрите, вот мужчина, допустим, за вами ухаживает. Вы должны быть очень сильной в понимании того, как надо себя вести. Очень сильной должна быть женщина. Не поддавайтесь, не соглашайтесь ни на какую близость. Ставьте условия человеку, что я только вот если замуж, только после этого, поймите, и тогда он вас будет сильно уважать, и тогда он возьмет ответственность за вас. Но если вы согласились с ним близкие отношения строить, а никаких, никаких росписей, ничего нет, значит мужчина теряет совесть в таких отношениях. Он наглеет и может потом делать все, что угодно, и вам надо потом опять это все восстанавливать, дистанцию держать, требовать росписи там и так далее. Это очень сложно потом по второму кругу сделать, но поймите, если женщина отдает себя мужчине просто так, она потом за это сильно будет отвечать в жизни. Ну и ничего, и хоть 10 раз он так говорит, все равно сначала роспись, потом все остальное. А если другой нормальный появился, тогда чао, бомбина, сори. Это же не ваш муж, можете ему сказать чао, бомбина, сори. Все? Сколько можно ждать? Ну, сколько можно, столько и ждите. Сколько чувствуете можно, то есть столько и ждите. Уже чувствуете, уже невозможно ждать, ну не ждите. То есть решайте сами. Некоторым 5 лет можно ждать, а некоторым 5 месяцев. Всех по-разному. Сколько ждать? Вы ему скажете, я тебя могу ждать только 5 месяцев. Вот у меня столько можно ждать. Все, и он пусть сам думает своей башкой. Да, нет. Если вы не жили вместе, никаких отношений не строили, значит, тогда не за что отвечать. А если вы уже жили вместе, и это значит, что вы муж и жена, значит, его надо додавливать до росписи. Одна женщина говорит, я уже живу с человеком, вот, но не расписано, что делать. Я говорю, точно так же, когда человек бросил, допустим, ну, бросок совершил, но не на спину упал противник, а вот... Чуть-чуть на ногах держится. Надо его доваливать. Точно так же мужика, если уже как бы он с тобой живет, ты его не заломала еще совсем. Ну, доламывай, значит, до росписи. Женщина обладает такой силой, у нее психика в несколько раз сильнее мужской. Если она цель поставила, она гнусит и гнусит, гнусит и гнусит. Ну и он думает, блин, ну что, надо идти уже, все. У нее нет выхода просто. У женщины такая сила, желание, что мужчина никогда не выдержит ее. Это просто невозможно. Если он даже делает вид, что как бы он не реагирует, не знайте, что это все просто внешне. Мужчина не может не реагировать на женские желания. Женские желания сильнее во много раз, чем мужские. Поэтому просто дожимайте и все свое желание проявляйте, проявляйте, проявляйте. И он пошел расписываться. Себе же во благо. Когда мужчина расписался, ему же легче стало потом. Равное чувство достоинства, да. Подавляет, да? Не подавляйтесь. Знаете, есть очень хороший способ. Вот смотрите, женщина, сейчас расскажу вам. Вы внешне делаете вид, что вы как будто подчинены. Вот соглашаетесь со всем. Но не подавляйтесь при этом. Если он наглеет сразу, ну, ты что так себя ведешь? Ну, делайте вид, что как бы он красивее вас тогда. Если он тогда настолько глупый, что он не понимает, что женщина красивее. Ну, делайте вид, что он красивее, да. Тебе больше внимания, конечно. А в чем дело? Уважать мужчину все должны, конечно, как старшего, как сильного, это хорошо. Вы завидуете его уважению, что его уважают? Что, наоборот? Уважение? Чем к нему? Ну, вы ему тогда скажите, тебе надо подтягиваться. Скажите, я не могу как бы себя, как бы, тебе надо подтягиваться. Есть такой анекдот про Карла Маркса, знаете, не? Про уважение. Ну, мужик работал дворником, у него борода, такое широкое лицо. Его звали Карл Маркс. Ну, один в один, как Карл Маркс вообще. Как бы. И он подметает, подметает пол, и все подходят и советуются по политическим вопросам. И советуются. Не дают подметать. Начальник говорит, слушай, ну ты что, говорит, ну сбрей бороду. Чего ты как бы, как Карл Маркс вообще выглядишь? Все советуются. Ну, он говорит, хорошо, ладно, сбрил бороду. Все равно все ходят советоваться. Он говорит, ну ты поменяй имя, как бы, фамилию-то. Он поменял, все равно ходят советуются. И тот подходит, говорит, ну что такое вообще? Что ты не можешь работать? Он говорит, да я все бы поменял, но умища-то куда деть? Поэтому вы так и скажите мужу, как бы, я готова, вот, смиренно очень, все. Ну, как бы... А что тогда, о чем базар тогда, если не муж? Что должен быть? Ну и все, значит, тогда. Если это еще не муж, вообще женщина должна вести себя очень сильно. Если это еще не муж, тогда очень сильная позиция у женщины. Она как царевна с ним себя ведет. Она властительница его жизни. Не нравится, ищи получше. Он добивается вас в это время. Вы что? Если вы не так себя не ведете, значит, вы тогда теряете отношения. Ему нужна королевна. Женщины, если вы строите отношения, вас мужчина добивается, и вы даете слабинку, вы потом пожалеете в жизни, это 100%. То есть, если он чувствует, что он еле-еле тянет, как бы добивается, еле-еле, он потом всю жизнь вас уважать будет. Бог, он... Между ними, как бы, он как судья, стоп-бокс, знаете, вот там судья. Я не знаю, там вообще разные ситуации бывают. Бывает, что как бы избивает, потому что нет другого выхода. А бывает наоборот, что как бы вообще ни за что, неизвестно. Как бы, знаете, есть две причины. Почему мужчина бьет жену? Две причины есть. Первая причина, она очень унижена в отношениях. И он наглеет настолько, что начинает бить. А вторая причина, она ни в чем, никогда и нигде ему не уступает. И постоянно бросается на него по каждому поводу в спор. Понимаете, если у мужчины есть достоинство, он всегда включается петух в нем, он начинает сразу доказывать свои права мужчины, она не уступает ни на шаг, начинается спор, потом превращается в драку уже, и неизвестно в этом случае, кто кого избивает, даже бывает по-разному. Женщины разные бывают, это неправильное поведение просто с мужчиной, у женщины, потому что мужчина, он не может терпеть, когда ему жестко, в жестком ключе кто-то возражает. Не то, что женщина, даже другой человек. Допустим, мужчина мужчине никогда так не возражает. Вот если мужчина, допустим, нормальный, уважающий мужчина, и кто-то там, да там, я тебе... И сразу начинается потасовка. Почему? Потому что мужчина не может терпеть, это вызов. Понимаете? Поэтому с мужчиной, в принципе, так нельзя разговаривать. Точно так же, как с женщиной нельзя оскорблять ее, эмоционально там себя вести с ней. Точно так же с мужчиной нельзя как бы на правах как вот этой силы, то есть с ним как бы общение вести. Это неправильно. У нее возникает сразу агрессия в сердце. Сегодня была лекция такая, как бы сложная для меня. Вы почувствовали нормально? Поняли? Что-то для себя вы уяснили? Тема очень сложная, она бесконечная. Можно об этом говорить всю жизнь, наверное. И все равно все не скажешь. Но в целом, я думаю, так мы уложились. Хотя некоторые вопросы не успели обсудить. Осуждение других, вот мы тему не раскрыли. Можно ли осуждать других? Можно, но без злобы. Иногда можно... Человек может совершить очень плохой поступок, и вы можете сказать, я с этим не согласен. Осуждать можно, но без злобы. Критика – это злоба, понимаете? И когда ты везде об этом там брызжешь, говоришь, понимаете? А когда ты просто не согласен, осуждаешь – это нормально. В этом нет проблем. Это не то, что человек что хочет, то и делает, а ты не имеешь права осуждать. Мы осуждаем плохие поступки, просто мы не дребезжим об этом на каждом углу. Понимаете, вот эта вот разница в этом заключается. Ладно, все, кто торопится, спешат, идут, а мы сейчас еще пожелаем всем счастья, тренируемся. Самое сложное на этой земле, труднодостижимое, труднопонимаемое, это способность переключить свое слушание на тех, кто молится. Даже ты думаешь, что ты уже слышишь тех, кто молится, и повторяешь так же, как они, но на самом деле это все очень поверхностно. Тренироваться надо бесконечно, каждый день. И если вы сможете войти в это настроение молитвы, слушая тех, кто молится, вместе с ними молиться, то в какой-то момент вы начнете чувствовать, что ваша психика опирается на этот звук, и ваше сердце успокаивается. Это означает, что вы начали включаться на позицию разума и побеждать свою судьбу. На следующем этапе сердце раскрывается, что-то в сердце, и вы начинаете контактировать с своей судьбой. На этом этапе уже недостаточно просто слушать и как они повторять. Надо слушать и отдавать в виде благодарности людям или Богу, вот то, что вы слушаете, вот это же эмоцию отдавать, эмоцию своего счастья и так далее. То есть сначала я желаю всем счастья, мы просто слушаем, повторяем, как они. Мы, в общем-то, не думаем о чьем-то счастье в это время. Потом, когда сердце раскрылось, счастье появилось в сердце, разум начал работать в сердце, тогда ты отдаешь счастье уже. Слушаешь и отдаешь. И в это время через сердце течет река любви, которая изжигает твою плохую судьбу. Она сердце приносит сначала спокойствие, потом твердость, потом силу и любовь. Там все раскрывается в сердце от слушания. Поэтому цель человеческой жизни – это научиться слушать тех, кто молится, сначала, как они, повторять молитву, а потом уже, когда ты помнишь о Боге, ты можешь сам уже включиться в это точно так же. Но если ты повторяешь молитву хоть 20 лет, но при этом слушаешь себя самого, свою жизнь, то эта молитва никогда тебе ни на секунду не поможет. Только сначала научиться правильно молиться, отвлекаясь от себя, слушая тех, кто молится, а потом уже ты сможешь побеждать свою судьбу. Люди, которые не помнят о Боге и читают молитву, они просто зря тратят время. Чтобы научиться помнить о Боге, надо научиться у кого-то это делать. Сам ты из себя не родишь это знание.